إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующую главу назвал النووي رحمه الله تعالى باب قدر ما تستحقه البكر والسيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. Глава о том, на какой срок имеет право бикр, то есть девственница, которая вышла замуж, и сейб, не девственница, та, которая уже была раньше в браке и вышла за кого-то замуж повторно, на какой срок они имеют право нахождения с ними мужа после брака, после того, как начнут они семейную жизнь. Зифаф – это когда провожают невесту к мужу. Это называется зифаф. Вот после этого времени, на какой срок имеет право каждая из них? Девственница, та, которая уже была замуж, в течение которого муж будет находиться с ними и не будет делить дни с другими его женами, если у него есть другие жены, а будет находиться в течение этого срока с ними. Хадис 1460-й, Экрам.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن يحيى عن سفيان
ليس يحيى بن يحيى
قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
Так говорит имам Муслим, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шайбата, ва Мухаммад ибн Хатим, ва Яъкуб ибн Ибрахим. Все эти трое, последний это Яъкуб ибн Ибрахим, ад-Даврики, аль-Багдади, и говорит Муслим, ва лафзу ля Аби Бакр, и эта версия принадлежит Абу Бакру, они рассказали имаму Муслиму, калу, сказали, хаддасана Яхья ибн Саид, рассказал нам Яхья ибн Саид, Яхья ибн Саид, аль-Каттан, عن سفيان وسفيان وسفيان الثوري عن محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر الأنصاري الأنصاري الحزمي المدني عمر 133 قد هجر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي المدني عن أبيه أتوات ساي واتس أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني عمر 93 году عن أم سلمة أم سلمة أم سلمة يويمة هند بنت أبي أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثة أم سلمة что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم когда женился на Умме Салема то находился у нее три дня находился у нее три дня. То есть три ночи с их днями. وَقَالَ и сказал, إِنُّ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانِ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِ и сказал ей пророк, алейхиссалату вассалам, у твоего мужа нет непочтительного отношения к тебе. Ты не являешься незначимой для твоего мужа. И если ты хочешь, то я пробуду с тобой 7 дней. Дам тебе 7 дней. Но если я дам тебе 7 дней, пробуду с тобой 7 дней, то тогда для других моих жен я тоже дам по 7 дней. Пробуду с ними по 7 дней. На что это указывает? Если человек женился, у него есть жены уже, он взял жену, которая является сейб, то есть она уже была замужем, то она имеет право на 3 дня нахождения его с ней, так что в этих 3 днях никто с ней не соучаствует из жен, А на протяжении всех этих трех дней, трех ночей, он бывает с ней, не деля эти дни с другими женами, не распределяя на других жен. А вот эти три дня – это ее право. А если человек женится на бикр, женится на девственнице, на девушке, которая не была еще замужем, то она имеет право на 7 дней. То есть в течение 7 дней он бывает у нее. В течение этих 7 дней не бывает касм, то есть деление между женами, распределение дней. А это ее право. 7 дней никто в ней здесь не соучаствует. Когда на Умми Салеме женился пророк, алейхи салату вассалям, Умми Салема, она была сейед, потому что у нее был муж до этого, который погиб, сподвижник Абу Салема, радиаллаху анху. Она была сейеб. Пророк, алейхи салату вассалям, пробыл с ней 3 дня и потом сказал ей: если хочешь, то я сделаю тасбия, то есть 7 дней для тебя сделаю, пробуду с тобой 7 дней, но если пробуду с тобой 7 дней, то и для других своих жен тоже я дам по 7 дней. Значит, пробуду с тобой 7 дней, потом со второй 7 дней, с третьей 7 дней, с четвертой 7 дней и так далее. А если хочешь, то пробуду с тобой 3 дня, но это будут чисто твои 3 дня, все, как твое право, я буду с тобой с тобой в течение этих 3 дней, в которых никто из жен с тобой не будет соучаствовать, а потом просто буду каждой из жен ходить в ее день, и твоя очередь, соответственно, придет. Но не так, что с каждой потом по 3 дня буду, нет, с каждой буду по 1 дню, и потом опять придет твоя очередь уже среди других жен, как для каждой один день, так и у тебя будет твой день. А вот эти 3 дня – это чисто твои дни, без возмещения этих дней для других жен. А 7 дней, если с тобой пробуду, то тогда я буду должен каждой из жен возместить вот так вот по 7 дней. Итак, бикр, девственница, она имеет право на 7 дней, а сейеб, та, которая была уже замужем, она имеет право на 3 дня. Аль-бикр – сколько? 7. А сейеб – 3. Сейеб – 3. Но это мы говорим о случае, когда у человека есть другие жены. То есть, когда у человека есть хасам, то есть распределение дней между женами. Когда один день бывает у одной жены, другой день бывает у другой жены. Вот тогда, если он берет еще одну жену, то сначала, вот как он на ней женится, как ее провожают к нему, он проводит с ней 3 дня, если она сейеб, 7 дней, если она девственница, да, потом уже начинает распределять дальше, как это было раньше, между женами. Это если у него есть жены. А если у него нет жен, если ты женился вот в первый раз, у тебя нет еще других жен, женился, например, ты на девственнице, это твой первый брак, и других жен у тебя нет, означает этот хадис то, что ты должен быть 7 дней с этой женой твоей, не выходя из дома, что тебе нельзя выходить от нее и уходить от нее никуда, и 7 дней находиться у нее. Нет, это не имеется в виду. Речь идет о человеке, у которого есть другая жена или другие жены. Что вот эта новая жена, она имеет вот это право, как новая жена, на 3 исключительных дня, если она сейеб, и на 7 дней исключительных, если она бикр, если она девственница. Обратите внимание, пророк, алейхи салату вассалям, говорит здесь Умми Салеме, когда сказал ей, что он 3 дня с ней пробыв, да, что это ее дни, но он может и 7 сделать, но тогда он должен будет возместить от других жен. Пророк, алейхи салату вассалям, говорит: «Лейса иннау лейса бики аля ахлики хаван». У твоего мужа нет непочтительного отношения к тебе. Ан-Нау рахмаху тааля приводит слова кады, что под ахлики, тут сказано ахлики, не сказано зоучик, муж, а сказано ахль. Ахль как бы это что, семья, да? Но здесь под словом ахль имеет в виду пророк сусырм себя. По словом семья, под словом ахль имеет в виду себя, то есть имеет себя в виду как мужа. То есть я не делаю какое-то такое действие, вот то, что ухожу после 3 дней, я не совершаю какое-то действие, потому что ты для меня не имеешь значения. Ты для меня не важна, или у меня нет к тебе почтения соответствующего. Не поэтому. Просто хуком такой. Если я больше тебе дам дней, если дам 7 дней, то тогда должен буду по 7 дней также и предоставить другим своим женам. Ан-Науи рахмаллаху тааля говорит, что в этом хадисе желательность, указание на то, что является желательным, это пример пророка алейхиссалату вассалям, такого ласкового, учтивого обращения с женой, с семьей, с детьми, с другими. Дальше, если какую-то истину трудно понять и принять человеку, то тогда обращаешься к нему так, чтобы ему было понятно. Разъясняешь ему, приближаешь к нему понимание истины. Как пророк сам объяснил ему, что это не потому, что ты для меня незначима. Просто вот такое вот правило, если буду с тобой семья, то надо будет вот так вот. И если вот так человеку объясняешь, приближая истину к его пониманию, то, хамдулилля, человек принимает это. Дальше из выводов, на которые указывает Ан-Науи рахмаллаху тааля, указание на справедливость, аль-адль, необходимость проявления справедливости между женами. Если с тобой пробуду 7 дней, да, у тебя есть право на 3 дня, это дано тебе такое право, преимущественно, потому что ты новая жена. Но потом, если больше, если 7 дней, то должен буду для каждой потом дать 7 дней. Это указание на адль, на справедливость между женами. Дальше здесь указание на такую вещь, как хакку зифаф, то есть право новобрачной. Право новобрачной. То есть она имеет право преимущественно перед другими женами, если она бикр, если она девственница, то значит 7 дней проводит, да, в начале, с этой новобрачной муж, 7 ночей с их днями имеется в виду, без чего? Без возмещения потом другим женам. Если с девственницы 7 дней проводит с новобрачной, да, муж, то он не дает потом по 7 дней каждой из жен. Здесь кала, возмещения для них нет. А если она сейеб, если она не девственница, то тогда у нее есть выбор. Получается, у нее есть выбор. Какой выбор? Воспользоваться правом 3 дней. Если она выберет это, тогда он бывает с ней 3 ночи, 3 дня. И не возмещает потом эти дни для других жен. Или она может выбрать 7 дней, что он будет с ней 7 дней, но тогда он должен будет возместить для других жен. Када. Возмещение. Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит, этот хадис указывает на то, что сейиб, то есть та, которая уже была замужем до этого, муж, он находится с ней, когда она новобрачная, находится с ней 3 дня. А потом после этого предоставляет ей выбор, либо он пробудет у нее 7 дней, то есть если хочет муж, то он предоставляет ей выбор, быть ли с ней 7 дней, но если будет 7 дней, то тогда и другим женам тоже должен будет дать по 7 дней, или прервать нахождение с ней, ограничившись 3 днями, и потом уже начать распределение между женами, ночь одной, ночь другой, ночь третьей, пока не вернется снова к ней, наступит ее ночь, потом опять ночь следующей, ночь следующей. Но, как правило, женщина выбирает, какой из двух вариантов. Если она сейиб, ей выбор либо 7 дней, но потом возмещение другим женам по 7 дней, либо ей 3 вот исключительных дня, а потом просто распределение обычное, по одной ночи каждой жене. Как правило, выбирает второй вариант. Как правило, второй вариант, чтобы 3 днями ограничиться, а потом уже распределять. Но в то же время у нее есть выбор. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он предоставил Ум-Салями выбор. Но может быть и так, что женщина выберет 7 дней. Например, если у этого мужа есть только одна жена, другая, помимо нее, то тогда может она выбрать 7 дней. Пусть будет муж со мной уже 7 дней, потом будет с другой 7 дней, но со мной пробудет эти 7 дней. Особенно, если следующие 7 дней, которые пробудет он у другой жены, в это время у нее самой будут месячные. Это придется на время ее месячных. Для нее удобнее так. Все равно у меня месячные, пусть он там будет эти 7 дней находиться. Правильно? И она выберет в таком случае тасбия. Тасбия, то есть нахождение мужа с ней изначально 7 дней. То есть здесь может быть для нее это выгоднее. Это будет для нее в ее интересах. Как бы то ни было, поскольку есть выбор, то значит она выбирает то, что для нее полезнее. Если она выбирает тасбия, то есть 7 дней, если она это выбирает, то тогда обязанностью является для него сделать тасбир, то есть предоставить по 7 дней и другим своим женам. Он этой должен, если она выбирает 7 дней, то ей он должен 7 дней, еще раз, его обязанность, если она выбирает 7 дней, то его обязанностью является дать ей эти 7 дней, но потом, после этого, как говорит пророк, алейхи салату вассалям, каждый из своих жен других тоже по 7 дней должен предоставить. В этом хадисе также указание на благонравие пророка, алейхи салату вассалям. В чем оно здесь проявляется? Проявляется в том, как пророк, алейхи салату вассалям, утешил Умму Саляму и сказал ей: «Инна улейса бики аля ахли кигаван». Ты не являешься для твоего мужа незначительной и неважной. Это не является мое действие каким-то непочтением к тебе или знаком того, что ты для меня не важна. Он утешил ее сердце, чтобы она не подумала, что он не захотел быть с ней на протяжении 7 ночей из-за чего-то в его душе отрицательного отношения к ней, из-за каких-то неполных там чувств к ней. Чтобы она так не подумала. Вот так вот человеку следует успокаивать, утешать человека, приводить в благое состояние сердца какого-то своего товарища, кого-то, кто рядом с тобой, жена или близкий, кто-то из родственников. Если ты боишься, что что-то ранит его, что-то обижает его, то стараешься его утешить. Немножко отходя от темы, каждый человек при этом должен всегда переживать за чужое право, чтобы другого утешить, чтобы другого не обидеть, чтобы другого успокоить. Потому что зачастую люди используют доводы, которые должны научить его, как ему поступать в отношении других. И человек требует к себе утешения, и там обижается, и претензии, мне даже не утешили, там, и так далее. Нет, это ты старайся утешать. А если в отношении тебя как-то недостаточно кто-то повел себя корректно и деликатно, то ты будь великодушным, будь снисходительным, находи оправдание для людей, не обижайся. И это залог того, что будут теплые отношения и крепкие отношения между верующими. Главное же для тебя – это не попрать чужое право, верно? Главное для тебя перед Аллахом, Субхану Таля, чтобы ты был чист. А если твое право как-то попрано, то тебе это не несет убыток перед Аллахом, Субхану Таля. Дальше, следующая версия этого хадиса, говорит имам Муслим: «Хаддасана Яхья абну Яхья, раскалам Яхья абну Яхья каль». Он сказал: «Карату аля Малике», прочел Малику, «Ана Абдилля ибн Аби Бакра, Абдулла ибн Аби Бакра, Абдулла ибн Аби Бакра, ибн Хазм, Хазми, Ана Абдилль Малике ибн Аби Бакра, ибн Абдиррахман, Атабдул Малике ибн Аби Бакра, ибн Абдиррахмана, ибн Харис, Аль-Кураши, Аль-Махзуми, Аль-Мадани, Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت سلست ثم درت، قالت: سلس. Обратите внимание, что предыдущий хадис, он был таков, что именно передавал передатчик от Ум Саламы о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал так-то и так-то. Здесь, в этой версии, сказано от Абдуль-Малика ибн Аби Бакра ибн Абдиррахмана, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Ум Салямы. Да, сказано. То есть, не упоминается, что он передает это от Ум Салямы, как в предыдущей версии. Но мы не можем сказать, что этот хадис, в нем есть пропуск в иснаде. Почему? Потому что есть другие версии этого хадиса, где иснад целостный и непрерывный. Итак, Абдуль-Малик ибн Абакр ибн Абдиррахман передает, что Расул Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хина тазаваджа Умма Салама тава асбахат индаху, что когда он женился на Умме Саляме и наступило утро, она застала утро у него, то есть уже с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, каля лаха, он сказал ей: лейса бики аля ахлики хаван, у твоего мужа нет непочтительного отношения к тебе. Или ты не являешься незначимой для твоего мужа. Иншити сабатурин. Так если хочешь, я пробуду с тобой у тебя 7 дней. Ва иншити саллас. То есть, если хочешь, то 3 дня. Суммадурту. А потом дурто, это значит обойду. Обойду, то есть начну обходить своих жен уже в соответствии вот с тем порядком распределения, который есть. Калят саллис. Она сказала саллис. То есть пробудь 3 дня. Она выбрала это. Рады Аллаху Таляна. Дальше приводится еще одна версия этого хадиса. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. Что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, когда женился на Умме Саляме, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, когда женился на Умме Саляме и вошел к ней, то есть уже была близость, فأراد أن يخرج, и потом, когда он захотел уже уходить, أخذت بثوبه, она взяла его за его одежду. Ну, не желая, чтобы уходил пророк, алейхиссалату вассалям. Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Ин ши'ти зидтуки. Ва хасабтуки би. Лиль бикри саб'ун. Ва лисейби саляс. Если хочешь, я добавлю тебе. Но тогда я должен буду рассчитаться с тобой. То есть засчитать вот это для тебя. Каким образом мы говорили с вами, что имеется в виду засчитать для тебя? То есть, если больше, значит, я должен буду для других жен восполнить это. Лиль бикри сабрун валисей бисаляс. Для девственницы полагается 7 ночей с огнями, то есть, а для сейеб, не девственницы, 3. То есть, расчет, по которому говорили здесь про калей сарату сарам, он говорит, если хочешь, добавлю, но тогда должен быть произведен расчет. Какой расчет? Вот то, о чем сказано в предыдущей версии хадиса, то есть довести тогда должен буду для других жен срок пребывания у них до 7 дней. Дальше приводится еще одна версия, потом еще одна версия. Сказано «Ан Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Харис ибн аль-Хишам, ат Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Харис ибн аль-Хишам, ан Умми Салама, от Умми Салама». Закара анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям тазаваджаха. Он упоминает в этом самом хадисе от Умми Салямы, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям женился на ней. Ва закара ашья, и упомянул какие-то вещи там в этой версии. Хаза фии каль, но в этой версии, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ин шиати нусаббиа ляки, ва усаббиа ли нисаи, ва ин саббату ляки, саббату ли нисаи. Если хочешь... Если ты хочешь, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то я 7 дней с тобой пробуду, дам тебе 7 дней и 7 дней моим женам. Но если я пробуду 7 дней с тобой, дам тебе 7 дней, саббату ли нисаи, то тогда и дам с моим другим женам моим тоже 7 дней. Ибн Усаймин рахмаллаху тааля говорит, поскольку вот разные версии приводятся, например, вот эта версия, что если хочешь, то я добавлю тебе, но потом... произведу расчет, да, с тобой, указывает на то, говорит Ибн Усаймин, что передатчик в некоторых версиях хадиса, он просто по смыслу передает слова пророка, алейхиссалату вассалям, как бы общий их смысл. И это одно из доказательств, говорит он, и подтверждение, что передавать по смыслу хадиса, как передатчик понял, тоже можно. То есть предшественники считали дозволенным передавать хадис по смыслу. То есть они, конечно, старались, если они помнили точные слова, говорить как есть. Да? А если не помнили точные слова, то передавали смысл. Ну или часто указывали на то, что сказал что-то вот по смыслу такое и так далее. Следующий хадис в этой главе 1461.
قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك.
Так говорит имам Муслим, хадасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, который сказал أخبرنا هشيم, сообщил нам هشيم, هشيم ибн Башир. السلمي الواسطي عن خالد وخالد خالد بن مهران الحذاء خالد بن مهران الحذاء ونمر 141 قد هجري عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد أبو قلابة عبد الله بن زيد أبو قلابة قلابة الجرمي البصري عن أنس بن مالك أنس بن مالك هذا الحديث قوته أنس بن مالك قال ونسكت إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج السيب على البكر أقام عندها ثلاثة если женится человек на девственнице при наличии у него уже сейб жены сейб которая не девственница то тогда находится у нее, то есть это девственница новобрачная 7, 7 ночей соединяем. А если женится на сейб, то есть не девственнице, аляль-бикр, тогда, когда у него уже есть жена, которая была в свое время бикр, женится он помимо нее на сейб, на той, которая не девственница, а хамайда саляса, то он находится у нее 3 ночи, то есть с их днями. Каля Халид, Халид сказал, если я скажу, что он, этот хадис, возвел к пророку, саллаху алейхи ва саллям, то я скажу правду. То есть Халид аль-Хазза, он говорит, что если я скажу вот так, что этот хадис марфуа, то есть этот хадис передает Абу Киляба от Анаса, от пророка, саллаху алейхи ва саллям, что этот хадис передан от пророка, то я скажу правду. Это так и есть. Валякинну каля сунна туказарь. Но только он сказал, такова сунна. То есть, Анас бин Малик сказал, такова сунна. Не сказал, сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям, внимательно. И Халид, он что разъясняет? Когда сподвижники говорят, это сунна, то они имеют в виду, что это сунна кого? Пророка, саллаху алейхи ва саллям. Что этот хадис, это хадис пророка. Это пророческий хадис, хадис марфур. Поэтому, говорит, если я скажу, что это хадис марфу, что это хадис пророка, что это слова пророка, то я скажу правду. Но, однако, Анас все-таки сказал не так. Он сказал как? И я передаю так, как он сказал именно. Он сказал, сунна казалик, сунна такова. Вот это все указывает, баракаллаху фикум, на обязательность такой вещи, как касм. То есть распределение между женами ночей и дней. Что если у человека есть две и более жены, то он обязан распределять эти дни и ночи между ними. И он обязан быть в этом справедлив. Он должен справедливо делить ночи и дни между женами. Не так, что человек женится, лишь бы жениться, а как женился, так и все. И уже потом не задумывается, справедливо он распределяет между женами дни, несправедливо распределяет, и в других вопросах. Проявляет он справедливость, не проявляет справедливость, это его не беспокоит, как делают некоторые люди. Если допускать вот такую несправедливость между женами, то это большой грех. Это не просто упущение, это большой грех. Потому что за это есть угроза. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что человек, который несправедлив между женами, он придет в судный день как? Кривым на один бок. Кривым на один бок. То есть вот таким наклоненным на один бок, кривым явится в судный день. Как он? Не соблюдал справедливость между женами, вот так же не будет, что справедливости между двумя сторонами у него, и он придет склоненным, искривленным, на одну сторону в судный день, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. И Аллах Субхана ва Тааля предостерегает от этого в Коране и говорит «Фаля тамилю куллель мейль» и «Не склоняйтесь полным склонением». «Фатазаруа каль муаллака» оставив жену подвешенной. В воздухе, то есть вроде она жена, вроде не жена, не поймет она, вроде замуж вышла, а в то же время как будто и не вышла. Не оставляйте ее подвешенной, говорит Аллах Субхана ва Тааля. То есть склоняться вот таким склонением в вопросах, где обязательно справедливость, склоняться склонением к одной жене и поступать несправедливо к другой, это строго запрещено, это недопустимо. Если же речь идет о склонности естественной, склонности сердца, то тут на человеке нет греха, потому что человек не может управлять своим сердцем. Если он одну жену любит больше, чем другую, но это не проявляется Это не проявляется в распределении справедливым тех вещей, которые должны распределяться справедливо. Не проявляется в касам, то тогда нет на нем греха. Ну, например, человек женился на двух или на трех. И одну из жен он любит больше, чем другую или чем две другие. В этом нет проблемы, в этом нет греха. Но при этом, хоть он любит другую больше или одну из них больше, он должен быть справедливым между ними. И в чем проявляется эта справедливость? В нафакат, в содержании. Не так, что одну содержит, другую не содержит. В содержании справедливость. Справедливость в правах, в соблюдении прав. Справедливость в вопросе дней, ночей и дней. То есть в тех вещах, где должна быть справедливость. Если у этой ночует день, то второй тоже день. Понятно или нет? В отношении ночлега. Вот здесь справедливость. Что же касается такой вещи, которая связана с сердцем, то здесь человек не обязан проявлять справедливость. И отсюда мы говорим, что дима, совокупление. Здесь тоже человек не обязан проявлять справедливость, в смысле одинаковость. Да, к какой-то жене тянет человека, есть у него стремление к ней, желание. К другой такого желания нет. Да, он ее не должен совершенно оставлять без внимания в плане близости. Не должен, это приведет к фитне, это ее право, да. Но сказать, что одинаково, сколько с той, столько с этой, мы не можем. Потому что к одной у него в отношении есть сильное желание нее, в отношении другой нет такого желания. И мы не можем сказать, что раз ты в эту ночь с этой вот имел близость, то значит на следующую ночь, когда ты будешь у той, ты должен тоже с ней иметь близость непременно. И должен иметь с ней совокупление непременно. Не можем это сказать, потому что это вопрос, уже вопрос чувств, вопрос желания и чувств. Или поцелуй. Раз ты эту поцеловал 5 раз, 1, 2, 3, 4, 5, считай, пойдешь к другой, тоже считай. Хорошо, 1, 2, 3, 4, 5. Было справедливо. Нет, это не так. Потому что этими вещами человек не владеет в вопросе распределения. А вот теми вещами, которые он владеет, здесь он обязан быть справедливым. Дальше говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, тоже приводит хадис Аль-Халид Аль-Хаза, Абу Киляба, Атанаса, что он сказал, «Мина сунна», она сказала, «Мина сунна юкима индаль бикри саба». К сунне относится, чтобы человек находился у девственницы 7, то есть 7 ночей с их днями. «Каля Халид», Халид сказал, «Валяу ши'ту культу рафа'ху иля Наби саллаху салям». Я бы, если хотел, то сказал бы, он возвел этот хадис к пророку саллаху салям. Почему говорит это Халид? Я имею право сказать, что он возвел к пророку саллаллаху алейхи, потому что Анас говорит, что это сунна. Если сподвижник говорит про что-то, что это сунна, то положение этого хадиса – это как положение хадиса Марфу, пророческого хадиса. И Ан-Науи говорит, рахималлаху та'аля, вот эти слова Халида, если бы я хотел, то возвел бы так пророку алейхи саллаллаху алейхи салям. Его слова означают, говорит Ан-Науи, что если сподвижник говорит «мина суннати каза», к сунне относится то-то, то-то, то это указывает на то, что это от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть хукм этого, как хукм хадиса марфуон. То есть опираясь вот на этот хадис по смыслу, я мог бы это сказать. Я был бы тогда правдивым, если бы сказал, что это хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит Ан-Науи рахмаллаху та'аля, слова «мина сунна» к сунне относятся, если говорить сподвижник. Или «сунна» – это то-то, то-то. «Мина сунна каза» – он говорит, то это по своему хукму, по суждению об этом, как будто бы сказать, как будто бы сподвижник сказал «каля расулу лай саллаху салям», сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, это точка зрения мухаддисов, это точка зрения основной массы предшественников, ранних ученых и поздних ученых. Некоторые же говорят, что нет, такой хадис считается хадисом мавкуф, то есть не доходящим до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но это вообще не имеет под собой оснований, говорит Ан-Науи. То есть это считается хадисом марфу. И Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, что сподвижники или предшественники, да, они различали слова, если говорит говорится мина сунна, из сунны, или сунна является то-то, то-то, и словами, когда именно возводится к пророку Сусарам и говорится «сказал посланник Аллаха Сусарам» или «сделал посланник Аллаха Сусарам». Если сказано «из сунны» или «сунна является», если говорит так сподвижник, то это марфу, да, это хадис марфу. Марфу – это какой хадис? Доходящий до пророка, цепочка передачи доходит до пророка. Такой хадис, когда говорится «из сунны», к сунне относится, сунна кеза – это хадис марфу, но по своему хукму, то есть по своему положению, но не является марфу напрямую, то есть не содержится прямое указание в нем. Это не марфу сарихан. То есть марфу с прямым указанием «сказал пророк Салсарам» или «сделал пророк Алисарам». Если сказано «сказал пророк Салсарам», «сделал», то это называется марфу, просто марфу. Марфу сарихан, то есть марфу с прямым указанием. Хорошо. И ученые этой науки, науки мустарих, они вот так проводят разницу. Сподвижник, если говорит «каля Расулуллах», «сказал посланник Аллах», то это марфу, хадис пророчески, прямо указано на то, что это пророчески. А если скажешь мина сунна, то это тоже марфу, но это марфу как хукман. Называется марфуон хукман. По своему хукму, по своему статусу, по своему положению. То есть напрямую нет указания, что марфу, но по положению своему это марфу. Потому что просто марфу это когда что? Каля Расулуллах Сусам, сказал посланник Сусам. Фааля Расулуллах Сусам, сделал так-то пророк Сусам. Это называется марфу сарихан, то есть марфу напрямую. Потому что прямо указано, что это слова пророка Сусам или его действия. А марфу по хукму, марфу по положению своему, это когда выносится суждение, хоть прямо не указано, но выносится суждение по, про то, что это, о том, что это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть не сказано, что сказал он или сделал. Ну, например, сказано это из сунны, это сунна, или еще какие-то другие варианты тоже такого рода есть. Еблугу. Да, там или еще как-то, там разные варианты есть. В этом хадисе говорит Ибн Усамин далиль, довод на то, что есть разница между бикр и сейб, то есть девственница, на которой женился человек, и сейб, то есть той, которая уже была замужем. Аль-бикр, девственница, если женился на ней пророк алейхиссалату вассалям, то распределяя дни изначально, вначале ей дается 7, а сейб дается сколько? Дается 3. Причина, почему такая проводится... Чем проводится такое различие? Почему бикр ей 7 дней, а сейб ей 3 дня? Потому что девственница, желание в отношении нее у мужа больше. Поэтому ему дается несколько больший срок для того, чтобы он мог удовлетворить свое желание, свою жажду. Это первая причина. Вторая причина, почему девственница 7 дней? А не девственница 3. Потому что девственница, она больше стесняется и чуждается мужа, чем та, которая уже была замужем. Потому что та, которая была замужем, она уже привыкшая к общению с мужчинами. У нее уже был муж. Поэтому она так не чуждается. А у бикр у нее есть некое отчуждение, есть некое вот такое смущение. Поэтому ей для нее продлевается срок, чтобы она привыкла. Чтобы у нее была возможность привыкнуть. Ну, сокращается этот срок для сейеб, для той, которая уже была замужем, потому что она в таком уже сроке не нуждается. Это указывает на мудрость шариата, посмотрите, на мудрость шариата в отношении к людям. Мудрость шариата в тех постановлениях, которые касаются взаимоотношений между людьми, не говоря уже о мудрости шариата в отношении к Творцу людей. Хорошо. А если человек женился на бикр, на девственнице, но она уже была замужем до этого. Как это так, была замужем? Ну, она замужем была, но у нее не было близости с мужем. И девственное плевание нарушено у нее. Как в отношении нее быть? Она считается бикр, ей 7 дней, и она считается сейб, и для нее 3 дня. Хуком остается. Ответ – что хукм остается такой, как есть. Потому что она все равно считается, является кем? Бикр. Она является девственницей. Поэтому для нее 7 дней. Хорошо. Если вот эта новобрачная, она сейиб. Сейиб. Она не девственница. Но она не девственница, потому что, да упасет Аллах Субхана ва Тааля, было прелюбодеяние. То есть в силу прелюбодеяния она не девственница. Или то, что называется ват-у-шубха. Ват-у-шубха. То есть половая близость в которой есть сомнение. Ну, сомнительная половая близость – это что может быть, в которой есть сомнение? Например, был никях, но не действительный никях. Она не девственница. Сказать, что у нее был никях, мы не можем, потому что никях был, что не действительный, например. Или другие варианты бывают, это называется ватул шубха. Ватул шубха – это не прелюбодеяние. Нет, прелюбодеяние – это понятно. Открыто, да упасет Аллах Субхану, человек совершает этот грех прелюбодеяния. Вступать в близость, с кем ему нельзя вступать в близость. Да? А когда есть какое-то что сомнение, какая-то путаница произошла, вот как, например, недействительный брак, да, какой-то. Вот в данном случае будет считаться сейп или бикр, 3 дня или 7. Нет, в таком случае видится из сунны, что это сейп. Что это сейп. Хорошо? То есть неважно, сейп она стала из-за того, что у нее был брак законный, или она невольница, у нее была близость с хозяином, или сейеб, потому что было прелюбодеяние, или было вот такое, что половая близость из-за какой-то путаницы, ватушуба. Все равно это будет считаться сейеб. Хорошо, третий случай. Если девственная плева нарушена, но вследствие болезни, или упала, например, девочка, и это произошло. Или что-то в этом роде. То есть не по ее вине, болезнь или что-то случилось. Кому относить ее? К сейеб или к бикр? Внешне кажется, как будто это сейеб, да, потому что у нее нарушено что? Девственная плева. Да? А на самом деле, что отношение к ней как? К бикр. Почему? Потому что она не познала половой близости, не познала сладости джима. И поэтому даже если, не дай Аллах, вот такая вот девушка, у которой нарушена девственная плева вследствие падения там или болезни, если она совершит прелюбодеяние, наказание для нее будет как для сейб или как для бикр? Как для бикр. Как для девственницы. Потому что девственная плева у нее не нарушена вследствие там брака и совокупления, да, вследствие болезни. Отношение будет как к девственнице, так и здесь тоже. Хоть из-за болезни у нее нарушена девственная плева, но отношение к ней как к бикр, и с ней находится 7 дней. Ясно. Следующая глава назвал ее «Аннау и рахмана та'аля аль-касму бейна зауджат». Глава о распределении касам между женами, распределении ночей и дней. وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. И указание, разъяснение того, что сунна является, чтобы для каждой из жен была ночь одна и последующий за этой ночью день. Ночь и последующий за этой ночью день. Это ее ночь и ее день. Ан-Науи говорит, рахмаллах та'аля, здесь об этом. Говорит он, что если делать распределение, то распределение каким образом бывает? Ночь, говорит он, а потом после этого, этой ночи день, вот это считается ее. Да, потом ночь, день для другой. Сначала что идет? Ночь, потом день. Сначала ночь, потом день. Не так, что человек день пробывает, а потом после него ночь с этой женой. А потом идет утром к другой. Нет. Ночь у жены, потом последующий день. Дальше новый указывает на такой вопрос. А если жена больна, если у нее месячные, или у нее послеродовые кровотечения, нуфаса, предоставляется ли ее день? Она участвует в распределении дней или нет? Или муж говорит, все равно у нее сейчас месячные, я туда не, поэтому не пойду. Нет, все равно к ней идет человек. Почему? Потому что, во-первых, не только вопрос здесь половой близости, а просто то, что она радуется его приходу, утешается его наличием, нахождением с ней, во-первых. Во-вторых, даже если касаться интимной близости, то хоть запрещено само совокупление или невозможно там вследствие болезни, но какие-то другие формы близости есть, как поцелуй, там, взгляд, прикосновение и так далее. Потом она указывает на то, что не является обязанностью при распределении ночей и дней равномерное распределение такой вещи, как совокупление джима, не является обязанностью человека. И если распределяет он дни и в очередь какой-то жены он с ней имеет близость, а в очередь другой жены не имел близости, то нет на нем греха. Но не следует, говорит он, конечно, вообще просто оставлять совсем без половой близости какую-то жену. Не является обязательным что? Равномерное, одинаковое распределение в этом вопросе. Что касается хадиса, который здесь приводится, икра.
قال ما بصر رحمة الله حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحو نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها قالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته
النبي صلى الله عليه وسلم صلاته
فيجيء أبو بكر فيفعل به ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا.
Говорит имам Муслим, рахмаху Аллах, хадасан Абу Бакр ибн Шейба, расслан Бакр ибн Шейба, который сказал, хадасан Шабаб ибн Саввар, расслан Шабаб ибн Саввар, Шабаб ибн Саввар, аль-Фазари, который сказал, хадасан Сулейману ибн Мугира, расслан Сулейману ибн Мугира, аль-Кейси, аль-Басри, ан Сабит, ас-Сабит, ас-Сабит аль-Бунани, ан Анас, от Анас, Анас ибн Малик, قال, он сказал, кана ли-Наби, саллаллаху алейхи ва саллям, тис'у нисва, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было 9 жен. فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. И он, если распределял между ними, то возвращался к первой жене не иначе как по прошествии 9 ночей. فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها. Они, то есть жены пророка, собирались каждую ночь в доме той, к которой он приходил, то есть в эту ночь. Они собирались, жены пророка, каждую ночь в доме той, чья была очередь, то есть в доме той, к которой приходил пророк алейхиссалату вассалям в эту ночь. Факана фи бейти Айша. Однажды был пророк алейхиссалям в доме Айши. То есть это был день или ночь Айши. Фаджаат Зейнаб. Пришла Зейнаб, другая жена пророка алейхиссалям. Фамадда йадаху илейха. И пророк алейхиссалям протянул руку к ней. فقالت هذه زينب. Но она сказала, то есть Айша. Айша сказала, هذه زينب, это Зейнаб. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. И убрал тогда пророк صلى الله عليه وسلم свою руку. فتقاولتا حتى استخبتا. И они стали говорить друг другу какие-то слова, так что повысили голоса. Они, то есть Зейнаб и Айша. Начался обмен словами, так что они повысили свои голоса потом. Ваукимати ссаля. Потом была прочитана икама, произнесена для намаза. Фамарра Абу Бакрин аля залик. И прошел в это время Абу Бакр мимо них, мимо того, что происходило, фасамиа асуатахума, и услышал голоса их обоих. То есть, имеется в виду Айша и Зейна. Факаля ухруди я расуля Аллахи ля ссаля, вахсу фи афвахихинна тураб. Выходил посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, к намазу и брось пыль или землю в их рты. Имея в виду, оставь их вот так вот понесшими убыток, ни с чем разочарованными. Опусти их на землю, поставь их на место, выйди на намаз, вот пусть они там остаются. Фахараджа Набию саллаллаху алейхи ва саллям. И вышел пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Факалят Айша, и сказала Айша. Аль-ана якди Набию саллаллаху алейхи ва саллям салатаху. فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. Сейчас закончит Пророк саллаллам намаз свой, и придет потом Абу Бакр и сделает со мной, и сделает. И так сделает со мной, и так сделает. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْر. Когда закончил Пророк саллаллам свой намаз, пришел к ней Абу Бакр. فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا. И сказал ей строгие слова. وَقَالَ تَصْنَعِينَ هَذَا. И сказал: ты поступаешь таким образом. Ты поступаешь таким образом. Это хадис. Сказано, что был день Айши, рады Аллаху Таранха. Пришла Зайнаб. Дело происходило в доме Айши. Вот тут вот есть разные объяснения уляма. Зайнаб, говорят, некоторые пришла раньше Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потом пришел Пророк алейхиссалату ва саллям. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку он пришел в дом к своей жене Айши, то протянул к ней руку. Как делает муж, протягивает руку к жене, потому что он не знал, что есть Зайнаб там уже. И Айша, она сказала: Зайнаб здесь, как бы желая обратить внимание Пророка саллаллаху алейхи ва саллям на то, что есть Зайнаб, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям убрал руку. Ну и потом они стали говорить друг другу какие-то слова, и произошла как такая перепалка словесная, они повысили голоса. Вот это вот объяснение. А другое объяснение, что было темно, потому что не было светильников, не было там осветительных приборов каких-то, да? И Пророк алейхиссалату ва саллям протянул руку, думая, что это Айша, но это была Зайнаб. И Айша радиаллаху анха, когда это увидела, то охватила ее ревность, и она сказала: «Ади Зайнаб, это Зайнаб». То есть как это Пророк саллаллаху протягивает руку к ней? И возникла потом вот эта вот перебранка между ними. Истахабата, это значит, что повысили они свои голоса. То есть как это так? Садишься ты возле Пророка саллаллаху, и он протягивает к тебе руку, кладет на тебя свою руку. И Айша радиаллаху анха, она встала, и возникла у нее сильная ревность в сердце, она что-то сказала, и Зайнаб что-то сказала, и повысили они голоса. Ну и как раз икама была прочитана, и Абу Бакр проходил мимо них в это время, и он услышал там голоса. Абу Бакр, он кто? Отец Айши, радиаллаху анха. И Абу Бакр сказал: о посланник Аллаха, идем на намаз, идем, оставь их, брось им землю, пыль, песок во рты. То есть имеется в виду, что пусть оставь их вот так вот, опустив их на землю, поставив их на место, оставив их вот в таком положении, понесшими убыток, и идем на намаз. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправился на намаз. А Айша, радиаллаху анха, она зная своего отца, и зная, какое было отношение, какое было почтение Абу Бакра к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и что Абу Бакр не хотел ни за что, чтобы кто-то как-то принес хоть какое-то неудобство, какую-то неприятность доставил посланнику Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, тем более его дочь. Как бы через него это получается, потому что это его дочь. И Айша, зная это отношение Абу Бакра к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, она сказала: ну сейчас, сейчас Абу Бакр придет после намаза, и что он со мной сделает, я не знаю. Она испугалась сильно, зная, что Абу Бакр там, где надо быть строгим, несмотря на свою большую мягкость, это был один из самых мягких людей, но там, где нужна была строгость, он проявлял строгость. Как-то он меня накажет, побьет он, или что он сделает. И она боялась, и вот так вот в страхе ожидала возвращения Абу Бакра. Когда он пришел, то сказал ей очень строгие слова и сказал: «Тасна'и на'ада, ты так поступаешь. Ты можешь так поступать в отношении Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть так неучтиво себя можешь вести в отношении Пророка саллаллаху алейхи ва саллям». Смотрите, вот так Абу Бакр воспитывал свою дочь, останавливал ее, удерживал ее от чего-то неправильного. Он не хотел, чтобы она как-то досадила, доставила какую-то неприятность, хоть какую-то посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис приведен почему здесь? Как бы связь с главой именно какая основная? То, что нас волнует сейчас, вопрос, о котором мы говорим, распределение. Потому что сказано, что каждую ночь они собирались у той жены, чья была эта ночь. И пророк Сусан туда приходил. Собирались там, все жены приходили в этот дом, чья была очередь из жен в тот дом. Сидели какое-то время, потом расходились. Сказано, что пророк Сусан было 9 жен. То есть умер пророк Сусан, когда он оставил после себя 9 жен. Конечно, не 9, потому что, например, Хадиджа здесь не засчитывается. Да? Если сказать Хадиджа, тогда будет больше. Потому что Хадиджа, она умерла еще в Мекке, до того, как пророк Сусан женился на других своих женах. Но когда умер пророк Сусан, их было 9. Кто это? Аиша, Сауда, Хафса, Зейнаб, Салама, Хабиба, Маймуна, Джувейрия, София, радиаллаху анхунна. 9 жен. Нисва, сказано жены, можно сказать нисва, можно сказать нусва, говорит Ан-Навави, то есть можно сказать с кесрой, с дамой, но более красноречивым является вариант нисва, и именно этот вариант он в Коране, нисва. И сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, распределял между ними и возвращался к первой по прошествии 9. То есть, когда заканчивалось так 9 ночей вот этих вот, опять наступал черед следующей, той же самой первой, да, и вот так вот по истечении 9 ночей наступал, возвращался он к первой. Здесь указание, говорит Ан-Навави, на желательность при распределении, чтобы это было вот такое распределение. Одна ночь тут, одна ночь тут, одна ночь. По одной ночи каждый. Так желательно, так поступал пророк, алейхиссалату вассалям. И это лучше в отношении соблюдения их прав. Но могут быть и другие варианты, по две ночи, например. Да, если они там договариваются так, по две ночи, или как-то по-другому. Но самый лучший вариант, тот, который желательно, это по одной ночи здесь, одна ночь здесь, одна ночь здесь. Здесь также указание, говорит Новый, на то, что желательно мужу приходить каждой жене в ее дом, а не так, что он в каком-то доме находится и вызывает туда. Да? Нет, он идет в дом к жене. Ну, то есть, для каждой жены у него есть какое-то свое помещение, дом там, да, есть или комната, какое-то жилье для каждой жены, он идет в жилье к этой жене, в ее жилье, которое он ей предоставил. А не так, что он где-то сам находится и туда вызывает. Здесь указание на то, что вот так вот желательно, да, и муж идет. Но если так, так происходит, что он находится в своем каком-то доме, и в очередь жены приглашает ее прийти туда, то можно, говорит Ан-Науи, но это противоречит тому, что является самым лучшим. То есть тому, как поступал пророк, алейхиссалату вассалям. Вот это их собрание дальше. То, что они собирались в доме одной из них. Получается, они жены приходили в дом другой жены, правильно? Это может быть, как новое, не иначе, как по их желанию, по их согласию. То есть заставить ее пойти, там, находиться в доме другой, так, это принуждение к этому, говорит, новое, нет. По их согласию они это делали, говорит он. То есть так, что он где-то находится в доме какой-то жены и зовет ее туда в ее очередь, вот это она не обязана тогда отвечать, говорит он, новый, рахмалу та'аля. Понятно ли? Дальше здесь указание на то, что не приходит та жена, у которой в эту ночь не является эта ночь ее очередью, не является ее очередью, к ней не приходит муж ночью. Хорошо, не приходит ночью к ней в дом к той, чья, если эта ночь не ее, то не идет к ней ночью. Если только не дарура, если только не какая-то крайняя необходимость. Например, там как это, острая нужда, там, скорую вызвали, еще чего-то, там, или там умирает она, или еще какие-то дарурат. А так ночью он в дом к той же жены, если не, другой жены, если это не ее очередь, не идет. Днем посещать, да, днем может посещать, без половой близости, без половой близости. То, что протянул руку он к Зейнаб, и то, что Айша сказала, это Зейнаб, говорят, что он это не сделал неумышленно. Он думал, что это Айша. То есть та, которая была хозяйкой этого дня. Поскольку не было освящения, он принял ее Зейнаб за Айшу, ради Аллаху Таранха. Ну и здесь указание на то, какой нравственностью великий обладал пророк алейхи салату вассалям и мягким и деликатным отношением к людям. Также здесь в этом хадисе говорит ан-Науви указание на достоинство, большое достоинство кого? Абу Бакр, ради Аллаху Таран. И какое у него было сочувственное отношение к пророку, саллаллаху алейхи салям. И то, как он заботился о пользе. И здесь указание на то, что может человек, который ниже по достоинствам, дать совет кому-то, кто выше по достоинству, если это в пользу того человека. Потому что Абу Бакр здесь дал совет пророку саллаллаху алейхи салям, сказал, оставь все, оставь их и пойдем на намаз у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Указал ему на правильный выход, на хороший выход вот из этой ситуации. То есть может человек, который ниже, да, по положению, по достоинству, там, по знанию, указать тому, кто выше, на какое-то полезное решение и дать какой-то полезный совет. Это тоже вывод из этого хадиса. Что касается Шейбну Самина, рахмаллаху та'аля, то он говорит по поводу этого хадиса. Ну, здесь сказано, что истахабата, да, глагол истахабата. Что такое истахабата? Слово сахб. Сахб, то есть они стали повышать голоса. Разговаривая друг с другом, они повысили голоса. В некоторых версиях вместо истахабата сказано истахбасата. Истахбасата, то есть стали говорить какие-то нехорошие слова, неприятные слова друг другу. Также вариант есть, что истахабата, истахабата от хаба яхбу, то есть как бы находя друг на друга. То есть люди, когда ссорятся, да, друг с другом, то они как бы приближаются друг к другу. Вот, может быть, это в некоторых версиях так упомянут этот глагол. Аллаху Тааля алям, правильно истахабата, что они повысили свои голоса. И говорят друг другу какие-то не вполне приятные слова. Какие выводы из этого хадиса? Шейх Самин говорит, первый вывод из этого хадиса, что в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, было дозволено больше 4 жен. Что касается уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то максимум это 4 жены. Больше 4 жен человек не имеет права иметь. Аллах субхана ва тааля говорит в суре Ниса, «Фанкиху ма тааба лакум минан нисаи масна ва суляса ва руба». Женитесь на приятных вам женщинах, 2, 3, 4, и потом сказано, если не можете быть справедливым, то на одной. Также в Сунне есть указание на то, что больше 4 нельзя. Сподвижник Гайлян ас-Сакафи, у него было 10 жен. Обратите внимание, что ислам не пришел, чтобы принести многоженство. Так что до этого многоженства не было, а ислам пришел. Это было распространено, но без каких-то норм, регулирующих это. У человека могло быть 10, 20, там сколько угодно жен. Но ислам, он пришел и урегулировал этот вопрос, что больше 4 нельзя. Исключение было сделано только для пророка, алейхиссалату вассалям, потому что в этом была большая мудрость и большая польза. А так Аллах субхана ва тааля запретил иметь больше 4 жен, и сказано в Коране, женитесь на 2, 3, 4, да, больше нельзя. И в Сунне также. Тут Гайлян ас-Сакафи, это хадис, Гайлян ас-Сакафи, у него было 10 жен, и он принял ислам, и все 10 жен тоже приняли ислам. Машалла. Но пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал ему? Он сказал, «Ихтар минунна арба». Из этих 10 жен выбери 4. «Ва фарик аль-бавак». И остальным дай развод. То есть только 4 может у тебя остаться. В вопросе никяха, брака, у пророка, алейхиссалату вассалям, у него было много особенностей. Поэтому факихи, специалисты фикха, они упоминают особенности пророка, алейхиссалату вассалям, в вопросе никяха. И вообще большинство особенностей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть когда были какие-то особые хукмы, касающиеся именно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, большинство таких особенностей касались именно чего? Вопросов брака. Следующий вот из этого хадиса, что лучше всего распределение между женами, лучшее распределение между женами, это когда каждый дается один день. То есть у каждого есть свой день, ночь и последующий день. Откуда мы взяли этот вывод? Потому что сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям доходил, возвращался к первой жене по прошествии 9 ночей. Потому что у него было 9 жен, каждый он давал, получается, одну ночь и день. Всего их было 9, возвращался по прошествии 9 к первой. Но если жены согласны, чтобы было не так по одному дню каждой, а по 2 дня по две ночи. Две ночи здесь, две ночи здесь, две ночи здесь. Если они согласны, можно или нет? Можно. Можно. Почему? Потому что у нас есть важное правило. Шейх Ибн Усаймин говорит, это правило. Хаккун ли адами. Право адами. То есть человека. Аля ваджиль хусус. Если это его личное право, то он может этим правом воспользоваться, а может отказаться. Это правило. Если есть человек, то человек, когда есть его какое-то личное право, он может это право взять, воспользоваться им, а может от него отказаться и уступить. Поэтому если жены хотят, то можно. Можно по две ночи, можно по три ночи у каждой. Да, можно и так. Но могут ли они его заставить, чтобы так было? Да, они хотят, предположим, а он не хочет. Заставить его могут они, сказать не по одному дню, а по два дня. По два дня со мной, два дня стой, два дня стой. Можно или нет? Нет, нельзя. Если они скажут, мы хотим, чтобы распределение было такое, по две ночи тут, две ночи тут, две ночи тут. Но он этого не хочет, то они не могут его заставить. Почему? Потому что в основе распределения какое бывает? По одному дню. Следующий вот из этого хадиса. Что варат, то есть жены одного человека, могут собираться в одном доме, как это делали жены пророка алейхиссалату вассалям. Они собирались в доме одной из жен, той, чья очередь была в эту ночь или в этот день. Хорошо, а если жены предпочитают, они выбрали вот так, чтобы собираться какой-то один день у той жены, которая старше по возрасту, или у которой больше знания, или которая более сильна в религии. И вот так они договариваются между собой, выбирают вот так вот, собираться в ее доме в какой-то день. Та, которая старше по возрасту, или которая больше по знанию, или которая более сильна в религии. Можно? Можно. Можно. Почему? Опять основываемся на какое правило? Основываемся на правило, что каждое право человека, если это личное право, то он может пользоваться этим правом, а может что? Уступать его, оставлять его. Но если они хотят заставить мужа и говорят, мы хотим, чтобы было собрание каждую ночь вот в доме такой-то. Вот такая-то жена в ее доме, мы хотим, чтобы каждый вечер мы все там собирались. Имеет ли право он отказаться или нет? Да, имеет. Он имеет право отказаться и сказать, я не хочу себя обременять. Туда приходить, там поставили условия туда приходить каждый день. Я не хочу себя обременять. И я иду, ухожу из дома того, где вы собрались, и иду к той жене, в ее дом, в дом той жены, чья ночь сегодня. Все. Может. Они не могут его заставить. Следующий вот из этого хадиса. Здесь указание на то, в какой нужде жил пророк, алейхиссалату вассалям. Что здесь указывает на это в хадисе? То, что собирались, смотрите, жены в доме одной из них ночью, и было темно. Почему мы сделали вывод, что темно? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, протянул руку, думая, что это Айша, а это была Зейна. Это указывает на то, что значит в доме было темно, не было освещения. А это, в свою очередь, указывает на что? Что не было, что было темно, а значит, была нужда. Потому что если бы это были какие-то правители, короли, богачи, то они что делают? Они освещают. И в те времена тоже они освещали, ставили много свеч, всяких светильников, правильно, в своих домах. Указывают на то, в какой нужде жил и скромной была жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующее вот из этого хадиса. Из этого хадиса можно сделать вывод, что муж, он не может физически наслаждаться какой-то женой, если это не ее ночь. Откуда этот вывод? Что когда сказали пророку Сусам, это Зейнаб, то пророк Сусам что? Убрал руку. Потому что это не был черед Зейнаб. Это не была ее ночь. То есть нельзя, значит, наслаждаться какой-то женой, если это не ее день. Посещение, мы сказали, днем посещение можно. Но иметь близость нет. Если только это не по их согласию, в один день, в день какой-то жены, обходит всех жен сразу. Что обходит всех жен по очереди в один день, если они согласны, то проблем нет. То есть если с каждой из них он имеет близость в день какой-то, то в таком случае с их согласия, то проблем нет. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям сказано, он обходил своих жен с одним гуслем. Есть такой хадис. Обыкновение пророка Сусам было после каждой близости совершать гусль. Но иногда он с одним гуслем обходил что? Всех жен. То есть обходил всех жен, имея с ним близость, только потом совершал гусль. Итак, этот вывод еще раз. В день другой жены иметь близость с другими, в день одной жены иметь близость с другими нельзя. Просто посещение можно. А обходить их всех в один день можно, если они согласны, как это делал пророк алейхи салату вассалям. То есть иметь близость со всеми. Следующий вот из этого хадиса. Почему? Потому что в этом не будет несправедливости. В этом не будет несправедливости. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на то, что между женами, если у человека есть две или более жены, да, зачастую бывают какие-то конфликты, бывают какие-то споры, какие-то ссоры. И, видите, это происходило даже между самыми лучшими из женщин миров. То, что произошло, как описано здесь, между Зейнаб и Айшей, рады Аллаху Тарана, что они повысили голоса друг на друга. Следующий вывод из этого хадиса. Одним из способов разрешения проблем, конфликтов, ссор. Один из способов этого – это покинуть место. Человек покидает место ссоры. Это один из способов решить проблему и разрешить какую-то ссору, какой-то конфликт. Поэтому, если ты видишь, что двое людей ругаются, ссорятся друг с другом, и ты говоришь ему: «Пойдем со мной, все, давай, оставь, пойдем со мной». У нас есть какое-то дело сейчас, выходи, как Абу Бакр сказал пророку алейхи салату вассалям, да, здесь пойдем, увел его от места этого конфликта. Это из способов решения конфликта, из способов решения проблемы. Конечно, может быть, Абу Бакр, ради Аллаху Таалан, он пришел позвать пророка алейхи салату вассалям, потому что уже ихама была прочитана. Может быть, поэтому, но видится, что вот это выход, указание на то, что это один из выходов разрешения проблем, позвать человека, увести его из этого места. Дальше. Можно ли взять вывод отсюда, что икама, она не принадлежит только имаму, потому что факии говорят как? Что азан, да, муэдзин читает азан, это его прерогатива, его должность, он читает азан, но что касается икамы, то либо он приходит спрашивать разрешение у имама на чтение икамы, либо муэдзин читает икаму, когда видит, что имам уже идет к месту совершения намаза. Входит имам, тогда читает. А можно ли из этого хадиса взять вывод, что икама может быть без разрешения имама прочитана? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь был в доме, Айша, радиаллаху таала, Абу Бакр пришел, и уже икама была прочитана. Шейх Усаймин говорит, мы не можем так вывод отсюда взять. Может быть, и можем, но с другой стороны, и не можем. Хорошо, то есть однозначно не указывает здесь на это, на такой вывод хадис не указывает. Потому что, может быть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям какой-то знак дал им, какое-то разрешение дал им на то, чтобы они прочли икаму. Поэтому мы этот вывод сделать не можем. А правильно, что икама, она читается с разрешения имама. Какого разрешения? Муаззин приходит к имаму, спрашивает разрешение, и муаззин, и имам разрешает, да? Либо имам приходит, и когда видит муаззин, имама тогда начинает читать икаму. И что нам указано? То, что в руках имама икама, это то, что когда в одной из ночей задержался пророк алейхи салату вассалям и не выходил никак к намазу Иша, так что прошло уже большая часть времени этого намаза Иша, не читалась икама, пока не пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Они позвали пророка алейхи салату вассалям к намазу, и только потом была прочитана икама. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что Абу Бакр, да Аллаху Таран, он мог проявить строгость и проявлял строгость там, где строгость была уместна. Известно, каким мягким и добрым человеком был Абу Бакр, ради Аллаху Таала ан. Но там, где была необходима строгость и решительность, Абу Бакр проявлял эту строгость и твердость. И вот это указание на его благоразумие, его рассудительность. Действительно, рассудительность человека, благоразумие человека, оно заключается в том, чтобы быть мягким там, где нужна мягкость, и быть твердым там, где нужна твердость и строгость. Откуда это взято? Абу Бакр сказал: идем, посланник Аллаха, на намаз, брось им в рот землю, сказал он, то есть оставь их вот так униженными, потерпевшими убыток, чтобы поставь их на место, сказал пророк алейхи салату вассалям. И потом, когда он пришел, Абу Бакр, ради Аллаху Таран, сказал, да, потом пришел, когда после намаза уже то поругал Айшу, ради Аллаху Таран. А следующий вот из этого хадиса, как сильно Айша боялась своего отца. Почему? Потому что он уже научил ее, что он бывает строгим, тогда, когда речь идет о праве пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ну и действительно, положение было такое, что заслуживало того, чтобы она боялась его, потому что Абу-Бакр, радиаллаху та'ала, он гневался только тогда, когда гнев был уместным. Поэтому, действительно, было основание бояться его гнева, потому что он гневался только тогда, когда гнев был уместным. Поэтому Айша подумала, что если он вернется после намаза, то он сделает и так поступит с ней, побьет ее или еще как-то ее накажет. Но Абу-Бакр, радиаллаху та'ала, он не побил ее, но он сказал ей строгое слово. Следующий вывод из этого хадиса, что иногда слово, оно бывает по силе действия сильнее, чем плети. Иногда слово оказывает более сильное влияние, чем плеть. Потому откуда вы это сделали? Что Абу-Бакр, радиаллаху та'ала, отказался от какого-то там наказания физического, да? А вместо этого что он сделал? Произнес строгое слово. Ну, вот это то, что сказал Шейх Усамин, что слово бывает иногда действеннее, чем физическое наказание. Это, конечно, касается людей, у которых сердце умеет стесняться, у которых застенчивое сердце. Потому что некоторые люди действительно такие. Одно слово им скажешь, и этого достаточно. Они стесняются, они смущаются. И на них это слово действует сильнее, чем удар. А бывают такие люди, которые еще не обращают внимания на слова. Ты можешь битый час им что-то объяснять, говорить, часами говорить, они не обращают внимания, их это не волнует. А если один раз ударишь, то тогда они приходят в себя. И действует это на них как воспитательная мера. Тогда не обращают внимания. Исходя из этого, уляма говорят, что такая вещь, как тазир. Что такое тазир? Тазир – это когда правитель применяет какое-то наказание. В отличие от худут. Худут – это шариатские наказания за какие-то грехи, установленные в шариате. А есть еще тазир – это когда специальных наказаний нет в шариате. За это, но правитель, он видит уместно применить какую-то меру воспитательную в отношении кого-то. Так вот, ученые говорят, что тазир, воспитательные, вот такие меры наказания, они не ограничиваются каким-то одним видом наказания. Главное, чтобы была достигнута цель – острастка. Острастка, чтобы человек оставил плохой поступок, который он совершает. Некоторые люди, для них уместно, чтобы это было наказание в виде побивания. Для кого-то это уместно в виде конфискации того имущества, взятия чего-то из имущества. Для кого-то в виде порицания словесного. Для кого-то поставить его просто перед всеми людьми. Некоторые учителя так делают. Да, если какой-то ученик провинился, плохо себя ведет и так далее, то может быть наказание в чем заключаться? Может в чем? Просто скажет ему встань, и он будет стоять какое-то время. То есть такая мера применяется воздействие, воспитание, которое оказывает воздействие, которое послужит острасткой. То есть не ограничивается каким-то специальным одним видом наказания. А все, что выполняет роль рада, это что такое острастка? Остановить, удержать от какого-то поступка. Вот это вот применяется, а люди здесь уже, они бывают, что сильно отличаются друг от друга в этом вопросе. Следующая глава назвала Нау Рахмалла Та'аля Джаваз. Хибатиха, наубатиха, ридарратиха. Глава о том, что женщина может подарить свой день, то есть свою очередь своей дарра, то есть другой жене своего мужа. Хадис 1063, охрана.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة.
Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Зухейр ибн Харб, рассказал нам Зухейр ибн Харб, который сказал, хаддасана Джарир, Джарир ибн Абдул Хамид, рассказал нам, ан хишам ибн урва, ан абия от его отца, Ура ибн Зубейр ан Айша ат Айша, قالت, которая сказала: "Ма раэйту мратан ахабба илейя ан акуна фи мислахиха мин сауда бинти замъа мин имратин фиха хидда". Я не видела другой такой женщины, на которую бы я хотела быть такой, на которую я хотела бы так походить, как Сауда бинт Замъа. Мин имратин фиха хидда. Женщина, у которой было то, что называется хидда. Что такое хидда? Два значения. Либо под хиддой имеется в виду некая горячность, что некая была в ней такая горячность, некая такая резкость, небольшая была, гневалась у Сауда. Это имеется в виду Айша. Либо под хиддой здесь подразумевается, что она была такая решительная, сильная женщина. То есть, наоборот, это что? Похвала. В любом случае, Айша радиаллаху анха, она хвалит Сауду. Говорит: другой такой женщине, на которую я хотела бы так походить, я не видела, как Сауда бинт Замъа. Женщина, в которой была хидда, то есть она была сильная, решительная женщина, благоразумная, рассудительная, вот такая это хидда называется, либо хидда, то есть хоть у нее и было что-то из вот такой, что горячности. قالت عائشة говорит: فلما كبرت جعلت يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. Когда она состарилась, то есть Сауда, то она свой день, который был предназначен от посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, отдала его Аише, отдала свой день Аише. قالت, она сказала: я رسول الله قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَيْشَ. О, посланник Аллах, я свой день, который мой день есть у тебя, я его сделала, посвятила, отдаю его Айше. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ يَقْسِمُ لِعَيْشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَ. И пророк, алейхиссалату вассалям, распределяя дни для Айше, предназначал два дня. Ее день и день Сауды. Ее день и день Сауды. Итак, Айша говорит, что Сауда радиаллаху анха, она была очень хорошей женщиной, обладательницей хорошего нрава, благоразумия, праведности, то есть хороших нравственных качеств. Айша говорит: такой женщины я больше не видела, другой, как Сауда, на которой я хотела бы быть вот так вот похожей. Ну, женщина, которая была хидда, мы сказали с вами, либо что это какая-то такая горячность была у нее небольшая, либо в значении каком? Благоразумие, решительность, сила, это имеет в виду Айша радиаллаху та'аля анха. То есть Айша радиаллаху та'аля, она хотела быть похожей на Сауду. Почему? Потому что отличалась она религиозностью, особо отличалась нравственностью, многими-многими похвальными качествами. И даже если взять значение, что хидда – это горячность, ну, немного она, да, была у нее немножко такая какая-то резкость, может, и была. Ну, в общем, Айша говорит, что хотела бы быть на нее похожей. Но история Сауды такова, что когда она состарилась уже, она как бы почувствовала, что, возможно, пророк Сусен даст ей развод. Потому что распределять так между девятью женами много дней, да, это несколько сложно пророку Сусен. А она уже старая, все равно уже она не нуждается в близости какой-то. Поэтому она подумала, что пророк Сусен может дать ей развод, а она не хотела этого. Не хотела. Почему? Потому что она хотела остаться женой пророка Сусен и матерью правоверных. Это указывает на ее благоразумие. И поэтому она сказала: да, у меня нет нужды, собственно, в этом моем дне. Нет нужды. Да? Я могу подарить свой день Айше, хочу его подарить. О, посланник Аллаха, дарю свой день Айше. Почему Айше? Потому что Сауда знала, что Айша самая любимая из жен для пророка, алейхиссалату вассалям. Самая любимая из женщин для пророка, алейхиссалату вассалям, Айша. Сауда это знала, и поэтому, желая сделать приятно посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, она подарила свой день Айше. Пророк, алейхиссалату вассалям, согласился на это ее предложение. И пророк, алейхиссалату вассалям, предоставлял Айше, получается, два дня. Ее день и день Сауды. Вот этот хадис, он также указывает нам на обязательность вуджуб такой вещи, как кассам, то есть распределение между женами, да, справедливое, в том числе в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть и для посланника Аллаха кассам, справедливое распределение дней между женами, это было обязательно. Что есть мнение некоторых ученых, что это не было обязательно для пророка, алейхи салату ва саллям. Но правильно, что для него это тоже было обязательно. И этот хадис, и другие хадисы подтверждение тому. Дальше следующая версия этого хадиса. Анна Сауда талямма кабират, что Сауда, когда она состарилась, потом приводится хадис по одному хадису Джарира, вазада фи хадис шарик, добавлено в хадисе шарика, передатчика, قالت, и сказала она, وَكَانَتْ أَوَّلَ مْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَ بَعْدِي. Айша сказала, и Сауда была первой женщиной, на которой женился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после меня. На что это указывает? Указывает на то, что сначала пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился, ну, уже после смерти Хадиджи, на Айше, но только он ее не забрал, потому что она была еще малолетний, поэтому он просто был заключен брачный договор, но он к себе не забрал. А после этого уже женился на Сауде. Поэтому Айша говорит, она была первой женщиной, на которой женился после меня он, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ан-Науи говорит, рахимаху Аллах, здесь указание на то, что можно дарить свою очередь другой жене. Женщина может подарить свой день, в свою очередь, потому что это ее право, она может отказаться от своего права, потому что это ее личное право, но только с условием, что муж согласен с этим. Потому что у него также есть право на эту жену, которая хочет подарить свой день. То есть, если муж говорит, нет, все равно твой день, я буду приходить, она не может сказать, нет, я не надо, да, не хочу. И это с его согласия она может подарить. Может ли она брать какую-то плату за это, взять за свой подарок? Валлаху таляма, но вы говорите, что нет. Плату за это она не может взять. Дальше, а может ли она вернуть обратно свое решение и сказать, нет, я хочу, чтобы мне распределяли, все-таки я хочу. Да, может, если она хочет, но только не задним числом. То есть так сказать, что вот эти дни, которые я там дарила, я хочу, чтобы ты мне их восполнил, нет, это нельзя. Но на будущее вернуть она может. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, он говорит по поводу этого хадиса. Сказано в заглавии, во-первых, ан-Науи говорит, «Баб джаваз гибати ан-наубата» – дозволенность, глава дозволенности – дарить свою очередь. «Наубатага» – это «мафуль биги» от слова «гиба» – дарение. «Гибатига» – дарение ею – это «гиба» – это «массар» – глагольное существительное, которое отнесено в виде заветного сочетания к «фаилю», то есть к обладателю действия, к тому, кто дарит. Дальше. Слова Айши радиаллаху анха, я не видел какой-то женщины, которой я так бы хотела быть похожей, как Сауда бинт Зам'а. И потом говорит, «Минимра фиа хидда», женщина такая, в которой была хидда. То есть Айша радиаллаху анха, она говорит, «Чайлю самин», Айша, она хотела быть похожей очень на Сауду радиаллаху анха, потому что в ней была сила, потому что в ней была решимость, такое рвение. То есть вот это хидда, понятие хидда. Здесь довод, говорит Шейх ибн Усаймин, как указывает вот в заглавии ан-Науи, рахмаллаху тааля, на то, что женщина может дарить свой день одной из других жен своего мужа. Довод, который на это приводится, он ясный. Каким образом указывается, каким образом этот хадис является доводом, как он указывает на то, о чем мы сказали, почему это можно женщине дарить свой день, где здесь доказательства в этом хадисе, каким образом, ваджху даляля, образ указания этого хадиса на данный вывод, это то, что пророк, алейхиссалату вассалям, одобрил решение Сауды. Он не сказал ей, это нельзя, ты не имеешь права дарить свой день. Он не сказал ей, если ты откажешься от своего дня, то нет такого, что ты подаришь кому хочешь. Хорошо, если ты откажешься от своего дня, я просто возьму эти дни, распределю между другими женами. Да? Нет, не так. Еще раз вывод. Женщина может подарить свой день другой жене. Доводом на это является данный хадис. Каким образом этот хадис указывает на данный вывод? Ваджу деляля. Где указание? То, что Пророк саллям сделал икрар, то есть одобрил, подтвердил решение Сауды. И не сказал Сауде, нет, нельзя дарить день, а если ты откажешься от своего дня, то просто эти дни я беру и распределяю между остальными женами. То есть, например, муж говорит, да, если я раньше делил на 4, просто теперь буду делить на 3. Нет, женщина может подарить свой день. Но тут такой вопрос. Если день женщины, которая подарила свой день, не следует непосредственно за днем той, которой она подарила свой день. То есть они не идут подряд эти дни. Например, ее день – это первый день, потом чей-то день, потом третий день, только тот день той, который она подарила. Можно ли взять и муж может ли взять и поставить эти дни подряд, сделать их подряд? То есть два дня вот этой вот женщине. Ее день и день той, которая подарила ей свой день. Ответ такой. Если жены согласны с этим остальным, четыре жены, например, есть. Та, которая подарила ее день, был первый. Та, которая подарила день третий. Просто перенесли день вот этот третий. Поставили после первого дня, чтобы подряд шли ее дни. Можно или нет? Если жены согласны, проблем нет вообще. А если они не согласны, то вот здесь, возможно, два варианта. Вариант какой есть? Мы можем сказать, что он может перенести ее день на день, который следует после дня, который подарила. Для чего? Чтобы это были дни, которые идут подряд. Такой можно дать ответ. Но можно дать ответ, что здесь есть уточнение. Если жены не согласны, сейчас мы говорим о случае, когда жены не согласны. Если жены не согласны, тогда либо можем сказать, даже если не согласны, он может переставить этот день. А можем сказать как, что здесь есть уточнение. Если они не согласны, потому что просто хотят навредить той жене, которой подарили день, назло ей, то тогда мы не обращаем, муж не обращает внимания и переносит день. А если они не хотят, не соглашаются, потому что есть какая-то причина действительно уважительная, то в таком случае, что он не переносит этот день. И вот это вот объяснение второе, оно с уточнением, оно более правильное. Итак, может ли он перенести день так, чтобы день этой жены, ее дни шли подряд друг за другом? Мы говорим, если жены все согласны, тогда да. Если не согласны, тогда мы смотрим. Если мы знаем, что они не согласны, потому что просто хотят навредить, делают назло, тогда муж переносит, не обращает внимания на то, что они не согласны. Потому что у нас есть хадис «Ля дарара, ля дирар». Нельзя причинять вред себе, нельзя причинять вред другим. Они делают это просто, чтобы причинить вред. Но если их цель, она правильная цель, есть какая-то действительно причина, то тогда у каждой ситуации свое слово и свой хукм. Тогда мы говорим, дни должны оставаться такими, как они есть. Очередность остается такой, какая она есть. Если есть какая-то, что именно причина. Хорошо. А может ли он, муж, не принять ее подарок и сказать, я не принимаю твой подарок. Если ты отказываешься от своего дня, то тогда я просто распределяю дни, очередность между оставшимися женами и все. И не принимаю, что ты даришь вот той именно жене свой день. Может или нет? Может. То есть она говорит, я хочу вот для такой-то свой день дать. А он говорит, нет, я так не хочу, чтобы ты не удала свой день. Если ты вообще не хочешь свой день, отказываешься от него, просто я распределю его очередность между женами. Можно, но если она скажет, а я нет, я хочу, чтобы это было именно только для нее и все, то тогда у нее есть право, то есть если она видит, что муж упирается, и что он хочет не иначе, как просто распределять дни между женами, да, по очередности, она имеет право поставить условия, сказать, либо день будет для той, кого я назначила, кому я подарила, либо тогда я отказываюсь. Вообще и сохраняю за собой право своего дня. Ясно? Из полезных выводов этого хадиса, что Сауда, радиаллаху та'ала анха, она обладала фикхом, она обладала пониманием, она обладала знанием. И вообще, смотрите, какие были знающие, понимающие женщины-сподвижницы. Откуда мы взяли этот вывод? Где здесь указание на ее понимание и мудрость? Она не сказала, ну я уже старая, зачем это мне там муж, да, чтобы муж приходил там, или вообще, что я жена, мне уже зачем это нужно. Нет, она так не сказала, она захотела остаться женой пророка, алейхиссалату вассалям. Для чего? Чтобы быть его женой в вечном мире, чтобы быть его женой в ахира. Потому что если пророк сам дал бы ей развод, то она бы уже не была его женой в вечной жизни. Второй вывод из этого хадиса. Аль-амаль биль-караин. Поступать в соответствии с сопутствующими обстоятельствами. Аль-караин. То есть есть какие-то сопутствующие указания, обстоятельства, человек поступает в соответствии с ним. Откуда мы взяли этот вывод? Что Сауда, почему она вынесла такое решение, отказавшись от своего дня, подарила его Айше? Потому что, по всей видимости, она из сопутствующих каких-то обстоятельств поняла, да, и сделала вывод, что есть основания опасаться, что Пророк Сусалим ее даст ей развод. Потому что, ну, конечно, вряд ли бы она вот так вот отдала бы просто свой день, отказавшись от прихода к ней пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы был свой день у нее, да, очередность нахождения с пророком, алейхиссалату вассалям. Этого не может быть. Но, по всей видимости, по косвенным обстоятельствам каким-то она поняла, что может быть, что развод. И поэтому она увидела, что польза в том, чтобы подарить свой день Аиша радиаллаху анха. Следующий вот из этого хадиса. Если женщина хочет подарить свой день другой жене, то лучше подарить свой день той жене, которая наиболее любима мужу. Следует так поступить. Не обязательно, но лучше. Ведь известно всем, что самой любимой женой для пророка саллаллаху алейхи ва саллям была Аиша радиаллаху та'аля анха. И Шейх Ибн Усеймин обращает внимание на тот вопрос, касающийся очередности женитьбы пророка, алейхиссалату вассалям. Аиша говорит, радиаллаху та'аля анха, что Сауда была первая женщина, которой после меня женился пророк, говорит Аиша. Здесь довод на то, говорит Шейх Ибн Усеймин, что указания, которые приводятся в исторических книгах, что Сауда была до Аиши, то есть сначала пророк женился на Сауде, а потом на Аише, после смерти Хадиджи, что это ошибка. Потому что в исторических книгах так написано, да, во многих, что сначала пророк женился на Сауде по смерти уже Хадиджи, а потом уже женился на Аиши радиаллаху анха. Но хадис указывает здесь довод на то, что это ошибка. Правильно, что пророк женился на Аиши сначала после Хадиджи. Но Сауда была первой женой в каком плане? С которой пророк уже действительно жил в браке после смерти Хадиджи. Потому что с Аишей, хоть и женился пророк, заключил брачный договор, но с ней он что не жил. Большинство, конечно, историков, они говорят, что после Хадиджи пророк, алейхиссалату, женился сначала на Сауде, но это не так. Сначала женился на Аише после Хадиджи, но только он не вошел к ней, к Аише, потому что она еще была малолетняя. Да? Это вот полезный вывод, который нужно зафиксировать, говорит Шейх Ибн Усеймин, когда будем читать какие-то исторические книги, чтобы иметь это в виду, потому что известно, как бы признано у людей, общепризнанным считается, или известным, что сначала пророк женился на Сауде, а не на Аише. Следующий 1464 хадис говорит имам Муслим, хадасана Абу Курейб, Мухаммад бин Аля, рассказал Абу Курейб, Мухаммад бин Аля, который сказал, хадасана Абу Усама, рассказал Абу Усама, ан Ишама, ан Ишама, ан Набия, от его отца, ан Аишата, от Аиши, калят, она сказала, كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِ وَهَبْنَ أَنفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Аиша говорит, я ревновала к тем женщинам, которые дарили себя посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَقُولْ, и говорила, وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. А что же женщина может подарить? Как может подарить женщина себя? فَلَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, когда Аллах не спасал, تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن يَبْتَغِيتَ مِمَّنْ أَعْزَلْتَ, откладывай для тех из них, из жен, которые дарят, то есть себя, откладывай для тех, кого пожелаешь, и приближай к себе тех, кого пожелаешь. А если желаешь из тех, которых ты отстранил, чтобы приблизить их, то это можешь сделать. Был неспослан этот аят, в суре какой? Аль-Ахзаб. Калят, Аиша сказала, говорит, и культу, я тогда сказала, «Валлахи ма ра раббака илля юсари'у ляка фихава». Клянусь Аллахом, я вижу, что твой Господь непременно спешит дать тебе то, что ты хочешь. То есть Аиша говорит, что она ревновала. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к кому? К тем женщинам, которые дарили себя пророку алейхи салям в качестве жен, то есть без махра. Это была особенность пророка саллаллаху алейхи салям, что женщина могла подарить себя пророку саллаллаху алейхи салям без махра, выйти за него замуж, да, предложить себя и жениться без махра. Аиша ревновала пророка саллаллаху алейхи салям к этим женщинам и говорила: как это так, женщина дарит себя? Аллах субхана ва тааля спасал аят. Обращение к пророку алейхиссалату вассалям: турджи ман таша минхунна, из этих женщин, которые дарят тебя себе, себя тебе. Турджи ман таша минхунна, кого хочешь из них, для них откладывай. То есть не принимай их в качестве жен, а просто отложи на время, да, этот вопрос. Кого хочешь из них, приблизь к себе, то есть женись на них. И Аиша тогда сказала: клянусь Аллахом, я вижу, что твой Господь, он спешит дать тебе то, что ты хочешь. Науви говорит, что здесь указание на особенность пророка, алейхиссалату вассалям, то, что он мог жениться на женщине, которая дарит себя ему без махра. И Аллах субхану тааля сказал про это: «Харис, налека миндун муминин», это только для тебя и ни для кого больше из верующих. Это особенность исключительно пророка, алейхиссалату вассалям. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, он говорит, здесь довод, касающийся акиды. Какой довод? Афалю неби, саллаллаху алейхи вассалям. Довод на то, что сифат-аль-фи'лия, то есть атрибуты действия Аллаха Субхана ва Та'аля, или аф'аль-Аллах, действия Аллаха Субхана ва Та'аля, они не имеют какого-то определенного числа. И про них нельзя сказать, что они таукифия, то есть можно упоминать только те действия Аллаха Субхана ва Та'аля, только те действия Аллаха Субхана ва Та'аля, которые... на которой есть довод в Коране и Сунне. Вот имена Аллаха Субхана ва Тааля, они какие? Таукифия. Таукифия, то есть неспосланное от Аллаха Субхана ва Тааля. Мы можем сказать, что у Аллаха есть такое-то имя, только на основе чего? Шариатского текста, аята или хадиса. Атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля тоже. Атрибуты сущности, там, атрибуты хабария. Но что касается действий Аллаха Субхана ва Тааля, то они не таукифия. Мы не можем здесь сказать таукифия, что можем назвать, упомянуть только те действия Аллаха, которые упомянуты в аяте или в хадисе. Потому что все, что происходит в мироздании, это творит Аллах Субхана ва Тааля, распоряжается этим Аллах Субхана ва Тааля. И этих вещей, этих процессов, этих случаев, их сколько? Их много, миллиарды, неисчислимое количество. И мы можем сказать: Аллах сделал так, Аллах сделал так, Аллах сделал так. Даже если нет указания на это слово в Коране или Сунне. Потому что действие Аллаха Субхана ва Тааля охватывает все, что происходит. И Аллах Субхана ва Тааля поэтому может быть охарактеризован, описан этим. Откуда взят этот вывод, что это можно? Потому что Аиша говорит: «Юсари, спешит твой Господь дать тебе все, что ты хочешь». Какой-то есть такой аят, где сказано, что Аллах спешит дать пророку, спешит, юсаря, есть? Или какой-то хадис есть такой, с указанием на это действие? Нет, но Аиша говорит это слово, юсаря, спешит дать тебе то, что ты хочешь. То есть в Коране, в Сунне нет такого действия, не упоминается, но Аиша говорит. Но смысл ее слов какой, что Аллах, субхана ва тааля, он иногда не спосылал пророку, алейхиссалату вассалям, какие-то аяты не сразу, а через какое-то время, а некоторые не спосылал, что сразу, они приходили быстро. Поэтому Аиша и сказала это: Господь спешит дать тебе то, что ты хочешь. Поэтому сифату рафааля, атрибуты действия, или точнее, афаалюлла, действия Аллаха Субхана ва Тааля, они не имеют какого-то ограниченного числа. Нет ограниченного числа, потому что все, что происходит в мироздании, применимо или допустимо сказать это в качестве что? Описания Аллаха Субхана ва Тааля. Понятно или нет? Все, что происходит в мироздании, может быть использовано как характеристика, описание для Аллаха Субхана ва Тааля в качестве его действия. Сказать: Аллах сделал так-то, Аллах сделал так-то, Аллах сделал для тебя так-то. Понятно или нет? Ясен этот вопрос, иншаллах? Ясен? Альхамдулилля. Дальше следующая версия этого хадиса, 1400 какого? 64-го. От Аиша, она говорила, أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل؟ Айша говорила, как это не стесняется женщина дарить себя мужчине? Хатта анзар лавзаджар, пока Аллах не спасла, турди манташа минунава ту илейка манташа. Откладывай для кого хочешь из них и приближай к себе кого хочешь из них. То есть из женщин, которые дарят себя тебе в качестве жен. Факульта инна раббака лаюсарю ля кафига ваак. Я сказал, поистине Господь твой спешит дать тебе, что ты хочешь. Вот эти вот слова, это аят «Турджи манташа минуна ту и рейка манташа» откладывай для того, для тех, для кого хочешь из них, и приближай тех из них, кого хочешь. Что они означают? Что если женщина подарила себя пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, когда она себя дарила, то пророку, алейхи ва саллям, предоставлялся выбор. Либо ирджа, то есть он мог отложить и не принять ее предложение, и не вынести какое-то решение по ее поводу, отложить вынесение решения по ее поводу, а мог что? Приблизить ее и сделать ее одной из своих жен. Этот выбор был сделан, был дан Аллаху Субхану Тааля пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Айше не нравилось, конечно, то, что женщина какая-то могла подарить себя пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что она очень любила пророка алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. Она боялась, что будет много других жен у пророка алейхи саллаллаху алейхи ва саллям помимо нее. И вместо 9 дней уже распределения между женами будет больше. Может быть 10 там, или 20 или 30. И она боялась этого. И, вне всякого сомнения, она любила очень сильно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому она, вот, поэтому ей этого не хотелось. Некоторые ученые, они используют этот аят, «Турджи ман таша минхунна», «Откладывай для тех, кого пожелаешь из них», «Вату илейка ман таша», «Приближай, кого хочешь из них». Некоторые ученые говорят, что это речь идет о женах пророка, на которых он женат, что пророк для него было не обязательно распределение. Если хотел, то мог распределять дни для жен. Если хотел, хорошо, то мог не распределять эти дни. Об этом аят. То есть для него хасам не был обязательным. Некоторые уляма используют этот аят как довод. Что вы скажете по этому поводу? Человек Мусульмин говорит, нет, здесь нет довода на этом. То есть аят не об этом. И тем более, говорит он, в хадисе сказано, что пророк сказал, Аллах, вот это мое распределение в том, чем я владею, не взыскивай с меня за то, чем я не владею, то есть за склонение сердца. Но этот хадис, который пишет Шейх Усамин, в нем есть слабость. Есть уляма, которые говорят, что это хороший хадис, но Шейх Аль-Бани говорит, что этот хадис, он слабый хадис. Но у нас есть другие доводы. Сегодня мы с вами проходили ряд доводов, которые указывают на то, что в отношении пророка с.а.в. касам распределение между женами тоже было что? Обязательно. А в этом аяте есть довод на это? Есть довод на то, что касам для него не был обязательным? Нет. Потому что в этом аяте речь идет не о женах, не о распределении между женами, а о чем? О тех женщинах, которые себя дарили пророку, алейхиссалату вассалям. Следующий хадис, 1465. Говорит имам Муслим, хадасана Исхак ибн Ибрахим, рассказал Исхак ибн Ибрахим, Мухаммад ибн Хатим, даже Мухаммад ибн Хатим. Каля Мухаммад ибн Хатим, сказал Мухаммад ибн Хатим. Хадасана Мухаммад ибн Бакр, Мухаммад ибн Бакр ибн Усман аль-Бурсани. Который сказал, Ахбарана ибн Джурейч, сообщил ибн Джурейч, который сказал, Ахбарани Ата, сообщил мне Ата. Кал, он сказал, Хадарна ма ибн Аббас, джаназата маймуната зауджи ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям бисариф. Мы присутствовали вместе с ибн Аббасом на джаназа, на похоронах маймуны, жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Сарифе. Сариф это такое место неподалеку от Мекки, неподалеку от Мекки, на расстоянии нескольких миль, 6 или 7 миль от Мекки. Итак, Алта сообщает, что они вместе с Ибн Аббасом были на похоронах у кого? У жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Маймуны, ради Аллаху тааля анха, в Сарифе. Факаля ибн Аббас, и сказал Ибн Аббас, «Хази зауджу ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, это жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, файза рафатум наша, фаля тузазиу, валя тузальзилю». Поэтому, если поднимете ее носилки, то не двигайте ими и не трясите. Уарфуку, несите осторожно. Поднимайте, несите осторожно. Фаинна кана инда расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям тиса. Ибо поистине у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям было 9 жен. То есть это те жены, которые остались после его смерти. Факана яксиму ли саманин, валя яксиму ли вахида. И он распределял дни между 8 из них и не давал день одной из них. قال عطاء, عطاء сказал, التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. Та, которая не участвовала в распределении дней, которые пророк сам предназначал день отдельный, это София бинт Хуйей бин Ахтаб. Но это ошибка Ата. Это ошибка Ата. Ата говорит, что эта женщина, для которой не было дня, это была София. На самом деле это была кто, как мы узнали из предыдущих хадисов? Это была Сауда, которая подарила свой день Аише, ради Аллаху Та'аля Анха. И потом Муслим говорит, дальше приводит еще один иснад. Кали Ата, сказал Ата, вот в этой версии Ата сказал, «Канат ахируна маутан матат биль Мадина». Она была последней из жен пророка Саусалям. Она умерла. Последний из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медине. Вот здесь вот тоже загвоздка. Она была последней из жен пророка, алейхиссалату вассалям. Сказано, умерла позже всех. Это речь идет о ком? Мы скажем о Маймуне. О Маймуне. Потому что хадис о ком? О Маймуне, о ее похоронах. Но с другой стороны сказано, умерла в Медине. А в хадисе сказано, что похороны были где? В Сарифе. А Сариф это где? Это возле Мекки. Поэтому здесь тоже ошибка. Не в Медине, а где? В Сарифе. В Мекке. Возле Мекки. Либо речь идет здесь, если вот это слово «умерла в Медине», может быть, это относится к кому? К Софии. Потому что София, она умерла где? В Медине, действительно. София умерла в Медине. Может быть, вот эта фраза относится к Софии, что она умерла в Медине, потому что да. Но последняя, которая умерла из жен пророка, алейхиссалату вассалям, это была Маймуна. Это была Маймуна, ради Аллаху Та'аля Анха. Разные называются даты, когда умерла Маймуна, ради Аллаху Та'аля Анха. Говорят, что она умерла в 63-м году хиджры. Есть версия, что она умерла в 66-м году хиджры. И называются другие даты ее смерти. Как бы то ни было, последняя из жен пророка, алейхиссалям, которая прожила дольше всех, это была Маймуна. И она умерла либо в 63-м, либо в 66-м году хиджры. Называются другие даты. Умерла она где? В Мекке, в Сарифе. Что касается Софии, то она умерла, рады Аллаху Та'аля Анха, в 50-м году хиджры. В 50-м году хиджры умерла в Медине. Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, есть у нас это слово джаназа, два варианта его. Джаназа и джиназа. Джаназа и джиназа. В чем разница между джаназа с фатхой и джиназа с кесрой? Некоторые ученые говорят, разницы нет. Джаназа, джиназа одно и то же. Что джаназа говорит, что джиназа говорит. Одно и то же. Но некоторые говорят, джаназа это сам умерший. Джаназа. А джиназа с кесрой это носилки, на которых лежит умерший. Как это запомнить? Кто сверху? Умерший или носилки? Умерший сверху. Поэтому умерший там фатха. Фатха ставится сверху буквы. Правильно? Джаназа. Носилки бывают внизу. Поэтому, как и кесра, да? Джиназа. Поэтому джиназа. Кесра внизу. Дальше говорит Шейх Усаймин, что здесь указание на уважительное отношение к женам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Смотрите, какое было уважение к жене пророка, алейхиссалату вассалям, при жизни и после смерти. Потому что Ибн Аббас говорит, это жена пророка, поэтому аккуратно поднимайте носилки, не трясите. Также есть указание на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда распределял между женами, для одной не предоставлял дня, для одной из девяти. И Ата говорит, что это София бинт Хуйей. Но это ошибка, вне всякого сомнения, потому что та, которая не предоставлялся день, это была Сауда, говорит Шейх Усаймин, рахима Аллаху Та'аля. Следующая глава, истихбаб никах затиль дин. Глава о том, что желательно жениться на религиозной, на обладательнице религии женщине. Хадис, который здесь приводится, 1366-й, говорит имам Муслим, рахима Аллаху Та'аля, хаддасан Зуэль ибн Харб, аслан Зуэль ибн Харб, Мухаммад ибн Мусанна, также Мухаммад ибн Мусанна, у Убайдулла ибн Саид, а также Убайдулла ибн Саид, Убайдулла ибн Саид, Абу Кудама Сархаси, Абу Кудама Сархаси, Убайдулла ибн Саид, они Сабури, Калу, они вот эти трое передатчиков сказали, Хаддасана Яхья ибн Саид, рассказал Яхья ибн Саид, Каттан, Ан Убейдилля, Убейдулла, Аль-Умарида, Убейдулла, Абн Умар, Бни Хафс, Бни Асим, Умар, Бни Хаттаб, Аль-Умари, умер в 147 году, Аль-Мадани. Он сказал, Ахбарани Саид ибн Аби Саид, сообщил мне Саид ибн Аби Саид. Саид ибн Аби Саид это кто? Саид ибн Аби Саид аль-Макбури. Саид ибн Аби Саид аль-Макбури. Ан Абихи от его отца, его отец это Кейсан, Абу Саид аль-Макбури, аль-Мадани. Ан Аби Гурейра, от Абу Гурейра, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, Тункаху аль-мар'ату ли арба, на женщине женятся из-за четырех вещей. Лима алиха, вали хасабиха, вали джамалия, вали диниха. Из-за ее имущества, из-за ее знатности, из-за ее красоты и из-за ее религии. Фазфар бизати дин. Возьми себе трофей, овладей, одержи успех, овладей той, которая религиозная. Та, ребят, еда, когда покроются твои руки пылью, то есть это побуждение от пророка алейхиссалату вассалям, жениться на какой женщине? Религиозной женщине. Некоторые улема говорят, та, ребят, еда, когда покроются твои руки пылью, имеется в виду, да обеднеешь ты, если не женишься на женщине религиозной. Некоторые так трактуют этот хадис, но Аллаху Та'алям, как мы говорили с вами до этого. Тарибат ядак – это фраза, которая что означает? Побуждение. Не имеется в виду прямое указание, прямой смысл этого, чтобы твои руки покрылись пылью, то есть чтобы ты стал бедным. Нет, это имеется в виду. Это не дуа, чтобы человек стал... Это не дуа от пророка, чтобы человек стал бедным. Но это побуждение от него. Это очень сильная форма побуждения. Жениться на ком? На красивой? Нет. Хотя ничего в этом плохого нет. На богатой? Нет. Хотя в этом ничего плохого нет. На знатной нет, хотя в этом ничего плохого нет. Но побуждение жениться на обладательнице религии. Тогда ты одержишь успех. Тогда ты как тот человек, который отправился в поход и овладел какими-то великими трофеями. Ты получил успех, женившись на религиозной женщине. Некоторые братья говорят, да, конечно, так и есть. И я женюсь, когда я женюсь на религиозной, конечно. Поступлю в соответствии с советом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но как только предлагается ему какая-то женщина, какая-то девушка, которая менее религиозна или слабо религиозна, но зато красивая, иншаллах. Иншаллах, она исправится. Иншаллах, я ей буду все объяснять, буду учить, я на нее повлияю. Она изменится. Я буду мягким, буду хорошо ей объяснять. Она то неплохая тоже, эта сестра, ничего. Если есть какие-то недостатки, я объясню, все изменится. Почему так резко меняется его решение? Потому что видит красоту, и это для него становится решающим критерием. А у человека должна быть искренность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Взять совет пророка, алейхиссалату вассалям, сделай свое намерение. У тебя было намерение жениться на обладательнице религии? Было такое намерение? Будь искренним в своих намерениях в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Стремись к лику Аллаха Субхану ва Тааля. Нет проблемы то, что ты там дополнительное преимущество тоже хочешь иметь, чтобы она еще помимо религиозности была еще приятной наружности. Проблем в этом нет. Но самое главное, и прежде всего, это не ее внешность, а это ее религиозность. И не так, что как только ты увидел красоту внешнюю, все, забыл и про религиозность, что ты там хотел. То же самое касается и имущества, и остальных критериев. Самое главное, это религиозность. Аннаву и говорит, рахмаллаху та'аля, правильный смысл этого хадиса, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщает нам о том, из-за чего люди обычно женятся. Это либо что? Имущество, богатство невесты, либо красота, либо ее знатность. Но есть еще четвертый критерий – это религиозность. И пророк сам побуждает к этому. И говорит, что это успех. Одержи успех, женившись на религиозной. И в этом хадисе также побуждение вообще быть рядом с людьми праведными и религиозными. Во всем всегда быть с праведными и религиозными людьми. Стремиться к их обществу. Почему? Потому что ты получишь пользу от религиозных людей. Если будешь с религиозным человеком общаться, получишь пользу. И нравственность возьмешь от них хорошего. И барака будет, благодать будет, Аллах Субхану будет давать благодать. И их поведение, их манеры, все это ты будешь усваивать и защитишь себя как раз от всего, что от плохого, от вредного влияния. Поэтому стремись быть с хорошими людьми. Это совет Ан-Науи рахимаху тааля, вывод его из данного хадиса. Шейх Усамин, рахималлаху та'аля, он говорит здесь разъяснение того, или тех женщин, которых выбирают. Каких женщин выбирают для брака. Пророк, алейхиссалату вассалям, а он садик, он правдивый, он говорит, женится на женщинах из-за четырех вещей. То есть, что побуждает людей жениться на женщинах? Какие цели преследуются при женитьбе? Из-за чего женятся? Четыре бывает таких целей. Первое – это аль-маль, это имущество. Человек хочет жениться на богатой, чтобы посредством ее имущества обходиться, пользоваться ее богатством. Ну, действительно, если женщина выходит замуж за кого-то человека, если она состоятельно богатая, и Аллах Субхану Тааля делает между ними хорошие отношения и любовь, то она что дает мужу, не жалеет. И для нее это имущество бывает чем-то дешевым, она дает мужу пользоваться, и муж пользуется этим имуществом, обходится посредством этого имущества. То есть это неплохо сам по себе, неплохо, никто не говорит, что это плохо. Просто это не должно быть что? Главным критерием. Второе, из-за чего женится, это хасабуа, это ее знатность. Знатность, то есть она из какого-то почетного рода, из какой-то почетной семьи. И если человек, который происходит из какой-то семьи, из какой-то племени, который не имеет такую знатность и не имеет такого почетного положения, то женившись на женщине из такой почетной семьи, он тем самым и свое положение тоже укрепляет. Тоже укрепляет, потому что люди говорят, смотри, он женился на женщине из такой-то семьи. То люди стремятся так вот брать жен из каких-то таких почтенных семейств, из знатных семейств. Следующее – это красота. То есть женится из-за красоты. Красота может быть, говорит Шейх Усамин, красота внешняя, а может быть красота ее нравственная. Потому что нравственность хулюк, вне всякого сомнения, делает человека красивым. Нравственность делает человека красивым. Но что бы ни имелось в виду, является ли это красота отдельных каких-то частей тела, например, лицо красивое или что-то еще красивое. Или вообще вся она красивая, все тело красивое. Как бы то ни было, вся красота сюда входит, вот в это понятие аль-джамаль, потому что красота, Шейх Усамин говорит, это понятие обширное, включает в себя много аспектов. Четвертое, из-за чего женится, это из-за религии, религиозности женщины. Пророк Саусам назвал почему-то это последним. А почему назвал последним? Улема объясняют почему. Они говорят, потому что тот, кто сватается, он вот так вот спрашивает, да, сначала спрашивает. Про имущество спрашивают, про знатность, про красоту. Потом спрашивают про религию. Чтобы его решение согласиться или отказаться было в итоге из-за религии. То есть красота, он знает, какая у нее. Знатность, род какой знает. Финансовое положение знает. Но в самом конце и самое главное, из-за чего будет зависеть решение? Это ее религиозность. Все решает религиозность, даже если все другие преимущества есть, которые до религиозности. Поэтому упоминается последнее. Чтобы указать на то, что это есть решающий критерий. Пусть у нее все остальное будет. Пусть все остальное будет. Спросил про имущество, сказали богатое. Отец оставил миллион ей. Спросили про знатность, какой семьи, сказали, о, семья достойная, почтенная, знатная, из самых почтенных людей, из такого-то семейства, из такого-то племени. Спросили про красоту, сказали, красавица. Самая красивая женщина в мире, сказали. Спросил про религиозность, говорят, религиозность хромает, средняя религиозность, слабая. Если он отказывается, это признак того, что вот это благоразумный человек. Потому что женщина, если у нее слабая религиозность, она может повлиять на своего мужа. Не только муж влияет на жену, жена влияет на мужа. Особенно, если она красивая. Потому что она своей красотой его увлекает. И он может обмануться и последовать за ней. Некоторые люди говорят, ну, может, я на ней женюсь, она станет более религиозной. Я повлияю на нее, я смогу оказать на нее воздействие. Возможно. Шейх Мусаймин говорит, возможно. Но есть второе возможно. А возможно, что она тебя увлечет и унесет. Как один человек поднялся, муаззин, на минарет, как рассказывают, поднялся на минарет, чтобы читать, провозгласить азан, и увидел на крыше дома красавицу. Но эта красавица была насрания, она была христианка. И он влюбился в нее без памяти. Пошел к ней, чтобы жениться на ней. Предложил жениться, выйти за себя замуж предложил ей. Жениться можно на них, на христианках? Ну, в принципе, можно. То есть не харам. Можно. Хотя мы никому это не советуем сейчас. Да? Ну, в принципе, можно. Почему? Потому что она китабия, она из Ахль-Китаб. Но эта девушка сказала, нет, я не выйду за тебя замуж, пока ты не станешь христианином, пока не откажешься от Мухаммада. Саллаху алейхи ва саллям. И он отошел от веры. Она вышла за него замуж? Нет. Она сказала, если ты смог вот так вот предать свою религию, то я тебя не приму в качестве мужа. Аллаху акбар. Получил возмездие обратно тому, что хотел. Религию потерял, и дунья, и мирское не приобрел. Как бы то ни было, если женщина слабая религия, она может увести за собой мужа тоже. И его побудить вот тоже к слабой религиозности. Но если допустить, предположить, что она, да, она не будет влиять на мужа, она не уведет его за собой, что он такой человек твердый, решительный, благоразумный, что пребывание с ней не повлияет на ее религию. Но другая сторона есть. Если она не религиозна, она же его права не будет соблюдать. Она и не знает этих прав, и не знает своих обязанностей в отношении мужа, не знает, какие права у мужа есть в отношении нее. Если между ними нету такой особо взаимной любви, она вообще не будет соблюдать никакие его права. Как бы то ни было, религия, Шейх Мусаймин говорит, религия – это самое главное. Если женщина, я шейх, если жена твоя будет религиозная, то она будет оберегать твой дом, твою семью, твою честь, твоих детей, тогда, когда тебя не будет дома. Она будет оберегать твою душу. Она будет воспитывать правильно твоих детей. Она все твои дела будет стараться привести в порядок. Да, она даст тебе нужные советы, она побудит тебя к богобоязненности. Сплошная прибыль. Поэтому пророк Сусам что говорит? Не просто говорит, женись на религиозной, а говорит, изфар, победу одержи, успех. Как человек, который получает огромные трофеи. Вот возьми это, женившись на религиозной женщине. Тарибат ядак, да покроются твои руки пылью. Буквально что это означает? Что пристала земля к твоим рукам, то есть чтобы ты был бедным, таким, что у тебя ничего нет, кроме земли, на твоих руках. Но означает ли это, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям делает дуа против этого человека и говорит, чтобы он стал вот таким вот бедным? Нет. Но просто это форма чего? Побуждения. В арабском языке такая фраза используется как одна из самых ярких, сильных форм побуждения к чему-то. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Тариба, да покроются твои руки пыль». Имеется в виду, что побуждение. Конечно, есть улема некоторые, которые говорят, имеется в виду, что если ты не сделаешь этого, не женишься, то тогда да, беднеешь ты, да покроются твои руки пылью. Но правильно все-таки первое объяснение. Дальше напоминаю Чельну Сами, что есть два глагола. Тариба, атраба. Тариба — это что значит тариба? То есть приставили руки к рукам пыль, то есть обеднел человек. Тариба — это обеднел. А атраба — это что такое? Чтобы у тебя было так много имущества, как земли, как почвы. То есть наоборот, что? Стал богатым. Атраба — это быть богатым, тариба — быть бедным. Хотя глагол однокоренной. И потом он приводит стих такой арабского поэта: «Ваин атрабу дяду, ваин тарибу афу». Когда они атрабу, когда они богатыми становятся, то проявляют щедрость. «Ваин тарибу», а когда беднеют, то они бывают скромными, воздержанными, не просят людей. «Знай, — говорит Чельюс Амин, — что если ты выбьешь религиозную женщину, внимательно, если ты выберешь в качестве жены религиозную женщину, последовав совету пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то Аллах сделает ту, которая некрасивая, красивой». Почему? Потому что ты последовал совету пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ты выбрал жену, исходя из того, что посоветовал пророк, алейхиссалату вассалям. А Аллах, Он, который способен превратить красивое в некрасивое, и наоборот, некрасивое в красивое. Даже хотя бы в том, как видится это человеку, как его глазам это представляется. Например, может быть, жена, она и некрасивая, но Аллах, субхану ва тааля, для него, в его глазах, делает ее красивой очень. Так что ему кажется, что это самая красивая вообще из всех женщин. И ему она видится такой. Ну, это же самое главное, как она ему видится, правильно? А может быть, наоборот. Может быть, даже и красивая внешне, но Аллах, субхану ва тааля, делает так, что она кажется, что уродливой. Как бы то ни было, если человек одержит успех, женившись на религиозной женщине, последовав примеру пророка, алейхиссалату вассалям, да возрадуется он благому. Да возрадуется он благому, говорит Чельну Сами, рахималлаху та'аля. И последнее, которое... Или нет? Еще один хадис у нас остался в этой главе. Да, в этой главе один хадис остался. 1467. Говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, «Вахаддасана Мухаммад ибн Абдилля ибн Умейр», сказал Мухаммад ибн Абдилля ибн Умейр, который сказал «Хаддасана Аби», рассказал нам мой отец, который сказал «Хаддасана Абдул Малик ибн Аби Сулейман», рассказал нам Абдул Малик ибн Аби Сулейман, «Аль-Арзам Иль-Куфи», «Ани Ата, Ата», который сказал «Ахбарани Джабир ибн Абдилля», сообщил мне Джабир ибн Абдилля, это хадис от кого? От Джабира. «Каль», он сказал, «Ты заводжит умратом фи ади Расули Иллахи саллаллаху алейхи ва саллям», «Я женился на некой женщине во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям», «Фалахиту ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям», «И я встретил после этого пророка саллаллаху алейхи ва саллям», «Факаль», он мне сказал, «Я Джабир, ты заводжит? Джабир, ты женился?» «Культу наам», я сказал, «Да». «Каля бикр амсейб», «Жена, которую ты взял, она девственница или уже была раньше замужем?» «Культу сейб», я сказал, «Была уже замужем». «Каль фахалля бикран туляйбуха», «А почему не женился ты на девственнице, чтобы туляйбуха?» «Туляйбуха», что это? Ну, можно сказать, чтобы ты мог забавляться с ней, играться с ней, от слова «ляйб», да? «Она молодая, ты молодой, будете забавляться, наслаждаться друг другом. Почему не женился на девственнице?» Но, говорят другие улема, здесь туляйбу не от этого слова. Туляйбу здесь от слова люаб. Люаб — это что такое? Слюна. Люаб — это слюна. То есть туляйбуа, чтобы ты мог вкусить ее слюну. Потому что слюна девственницы, она молодой девственница, она бывает сладкая. И некоторые опытные говорят, слаще меда, да? У кого есть опыт, знают. «Фалла викран туляйбуа», «Почему не женился на девственнице, которая мог бы ты попробовать ее слюну, да, которая сладкая, то есть, либо чтобы ты мог забавляться с ней, она с тобой?» «Культу», я сказал, «Я Расул Аллах, инна ли ахват, фахашиту ан тадхуля бейни ва бейнахун». Я сказал, посланник Аллаха, «У меня есть сестры, и я испугался, что она встанет между мной и ими». В каком смысле встанет между мной и ими? Если она будет маленькая, молодая, то я должен буду заниматься ею, вместо того, чтобы она мне помогала ухаживать за этими девятью сестрами. Потому что Джабир ибн Абдилля, его отец погиб в битве при Ухуде. И оставил после себя Джабира и дочерей. Их было много, этих дочерей. Сестер было много очень. За ними надо было ухаживать. И Джабир поступил вот так. Он женился на женщине, которая уже была замужем, у которой был какой-то опыт, взрослая, разумная, чтобы она помогала, ухаживала за этими девочками, воспитывала их, расчесывала их, приводила их в порядок. Вот так разумно поступил Джабир. Каль, и тогда Пророк сам сказал Фазака Изан. Тогда правильно. Тогда правильно. И потом он добавил «Инналь мар'ата тункаху аля диния, ва мали, ва джамаля». Поистине, женщине женятся из-за ее религии, из-за ее имущества, из-за ее красоты. «Фа алейка бидати дин». А тебе следует жениться на религиозной «тарибат ядак», да покроются твои руки пылью. Здесь в этой версии не упомянуто, какое из качеств. Здесь сказано «религия», «имущество». А? «Красота». Да, не упоминается что? «Знатность». «Хасаб». Да? То есть, да, в этом хадисе указание на что? На то, что Пророк на что здесь указал здесь Джаберу сначала? Почему не женился на девственнице? Здесь побуждение, да, жениться на девственницах побуждает шариат к этому, потому что это способствует большей любви, сплоченности в семье, хорошим отношениям между мужем и женой, потому что он забавляется с ней, она с ним. Слюна сладкая, она смеется, он смеется, да, они шутят там с друг другом, веселые. Все это способствует чему? Поцелуи, там, объятия всякие, там, все такое горячее. Это все способствует чему? Что семья будет крепкой, отношения будут сплоченными. Если такая жена есть, с которой такие отношения, то все. Человек, он уже довольствуется этим халялем, довольствуется и... Это помогает ему удерживаться от чего? От харама. Отдаляться от того, что запретил Аллах Субхана ва Тааля. А если это какая-то уже взрослая, там старая какая-то уже жена, то она серьезная такая, там не посмеешься, не, всего этого приятно, всех этих отношений таких нет. И он выходит на улицу и потом видит там каких-то молодых, красивых, и попадает что-то в его душу из каких-то запретных желаний, и это может, не дай Аллах, плохо кончиться, да, он совершает что-то греховное. А если есть вот молодая жена, то это его защищает от подобного. Понятно? Но, конечно, есть причина, если есть причина, чтобы жениться на той, которая уже была замужем, как в данном случае это было у Джабера, Джабер был разумный был, он поступил таким образом, то Пророк сам одобрил то, что он сделал. Есть проблема искать жену красивую, чтобы жена была красивая? То есть на это обращать внимание тоже. Проблем нет. Только при условии, чтобы это был не главный критерий, не заслонял собой главный критерий, какой религиозность. Джабер, хадис указывает нам на достоинство Джабера, радиаллаху анху, что он оставил возможность жениться на бикр, на девственнице, из-за чего? Потому что отец его, он завещал ему заботу о 9 своих дочерях, то есть 9 сестрах Джабера. Он женился на такой вот женщине, которая уже была замуж, чтобы она за ним ухаживала, заботилась и так далее. Если бы он женился на молоденькой, то, как сам Джабер говорит, она бы отвлекала, правильно? Ею заниматься или сестрами заниматься, она тоже требует, потому что внимания, ухода за ней, потому что она сама еще молодая, ничего не понимает. И она не помогала бы и не приносила бы ему вот такой вот пользы, какой может принести женщина, которая уже имеет опыт. Это то, что касается сегодняшнего урока. Аза биляй туфейху саллаху саляму бина мухаммаду аля али саби аджмаин.